Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Курс евро 87.26, доллара 73.15, нефть Brent 45.11. Они сейчас так торгуются. Мастер пишет: 19 августа православная церковь отмечает 20-й праздник Преображения Господня. Яблоки есть в студии? Нет. А разве это не какой-то яблоневый спас? Что-то такое же есть вроде. Нет, это... Или здесь тоже яблоки? Там у всего есть своя символика определенная, да? И, в общем, ладно, ну, яблок в студии нет. Нет. В США выборы намечаются. Надо нам по их же методичке уже сейчас заявить, что выборы автоматически незаконны, результат необъективен. Россия итогов не признает. Перспективный президент должен сложить полномочия, пишет Гном. А признаем мы какого-нибудь рэпера с помойки. Ну, там есть конкретный рэпер с помойки, во-первых, кстати, Гном. А во-вторых, да там они сами это собираются делать. То есть я так посмотрел, там интересные есть вещи, и некоторые какие-то отставники военные американские говорят, что, значит, нужно вообще свергать Трампа, что он не выиграет на выборах, но не оставит власть, ну, то есть будет какая-то фальсификация у них. В этом смысле у американцев движуха идет тоже, знаете, не слабая. У Трампа есть определенные проблемы. Ну, надеюсь, не будут рисовать 80%, чуть поменьше нарисуют, ну, шучу. Но вы поняли, да? Но, тем не менее, сложно Трампу, сложно, конечно. И некоторые, даже самые, так скажем, смелые эксперты говорят о том, что в Соединенных Штатах Америки, в принципе, предпереворотная ситуация, как-то так. То есть может случиться что-то, что они на протяжении многих лет делали с другими странами, а сделают со своей. Ну, не знаю, на мой взгляд, это звучит как безумие. Но все-таки для того, чтобы переворот произошел в Америке, должна быть какая-то другая Америка еще, которая сделает там переворот. Ну, то есть, ну, понимаете, да? Поскольку Америка, она одна, ну, не, может быть, конечно, но тогда... Что я могу сказать по этому поводу? Ну, тогда американцы в каком-то смысле духовно приблизятся к нам. Я имею в виду, конечно же, распад Российской империи, ну, развал Российской империи, уничтожение Российской империи, а потом еще и уничтожение Советского Союза. Мы, в принципе, дважды делали подобные вещи. В общем-то, для нас это так, ничего нового. Да, ничего нового, ничего в этом такого неожиданного мы не увидим. Но неожиданно это будет, возможно, для американцев, если они что-нибудь такое сами себе устроят. Было бы, конечно, интересно за этим наблюдать, особенно находясь за океаном, это прекрасно. Когда далеко где-то что-то происходит, а ты лишь даешь этому какие-то замечательные оценки, правда? Это, ну, хорошо. Ну, то есть берешь и ругаешься, что-то там. Ну, или хвалишь, или что-то еще. Какая разница? Главное, что это за океаном, это очень далеко, и слава богу. С другой стороны, как вы понимаете, когда речь идет о Соединенных Штатах Америки, в общем-то, и тем, что, и том, что с ними что-то может произойти такого рода, можно с одной стороны радоваться, а с другой стороны автоматически расстраиваться. Почему? Да потому что логика-то, в общем-то, одна в этих историях. Смотрите, есть небольшие страны, на которых немного завязано. Они могут метнуться из одного лагеря в другой лагерь. Это плохо для того лагеря, откуда они ушли, и хорошо для того, куда они пошли и пришли, или пытаются прийти. Но в общем и целом это не фатально и не катастрофично для всех. Ну, в общем и целом. Ну, то есть маленькие страны, от которых мало что зависит. А есть огромные страны, и есть страны либо сверхдержавы, либо претендующие на сверхдержавы. Ну, Такие элементарные вещи, в общем, всем известные. Один из таких компонентов этой сверхдержавности, это, конечно же, ядерное оружие. Ну, это надо понимать. В том объеме, который оно у некоторых государств есть. Этих некоторых государств два. Россия и Соединенные Штаты Америки. Сейчас мне кто-нибудь скажет, опять, мол, про ракеты говоришь. Да не, дело же не в том, что я там ракетами хвалюсь. Нет, не, я не про это. А я про то, что когда в этих странах что-то происходит, это очень опасно. Это очень опасно. И если будет что-то происходить в Америке плохое, такого рода, какие-то перевороты или что-то еще, это опасно. Действительно, это надо курировать очень сильно, сразу. То есть, надо делать таким образом, чтобы американцы, допустим, если происходит переворот, они немедленно начинали уничтожать свое ядерное оружие. Ну, как американцы курировали уничтожение нашего ядерного оружия в определенный момент. Не все у них получилось, но они очень старались уничтожить все наше оружие, которое они только могли уничтожить, в принципе. Потому что они понимали, что это очень опасно. Сегодня оно в одних руках, завтра в других. Если ты дестабилизируешь страну с таким военным потенциалом, ты должен ждать катастрофических последствий. Кстати, эти катастрофические последствия до сих пор ощущаются всей планетой. Да? Ну, то есть, вдруг где-то появляются какие-то ракетные двигатели с постсоветской территории, у кого-то появляется оружие разного вида, стрелковое оружие, еще какое-то оружие. В общем-то, нас до сих пор трясет после распада Советского Союза, а прошло уже... Ой, сколько лет? Я даже и считать боюсь. 30? Ну, 30. Ну, давайте немножечко, да, округлять там. Ну, 30 лет прошло уже, а до сих пор всех трясет. Всю планету. В Индии тоже есть ядерное оружие, пишет Евгений. Евгений, очень интересное замечание, но, конечно же, оно не совсем, так скажем, соответствует действительности. Объясню в чем. Ядерное оружие, конечно, в Индии есть. Некоторые говорят, что даже у Израиля есть ядерное оружие. Ядерное оружие есть у Франции. Правильно говорят, у Франции есть. Я что-то такое слышал. По-моему, что-то есть у Великобритании, если я не ошибаюсь, правда? Что-то есть у китайцев, да? Ну, есть. Ядерный клуб, в общем, конечно, не такой, как в середине, ну, чуть-чуть позже, чем середина прошлого столетия. Он гораздо шире, этот ядерный клуб. Но возможности, потенциал разный, понимаете? А по возможностям в сфере ядерного вооружения сопоставимы лишь две страны, остальные, в общем, конечно, несопоставимы. И все. И на этом можно ставить точку. И поэтому я говорю про две страны. А так, конечно же, дестабилизация таких стран, как Индия, тоже ни к чему хорошему не ведет. Ну, никогда. Например, потому что в Индии живет, ну, и 1,5 миллиарда, это грубо будет, у них еще 1,5 нет, но, тем не менее, они близятся к этому, и, наверное, у них будет 1,5 миллиарда человек. 1,5 миллиарда человек в дестабилизированной стране, разрываемой конфликтами, да, к чему приведут? Ну, к чему это все приведет? Это приведет к тому, что эти 1,5 миллиарда будут искать убежище где-то, правильно? Ну, не все 1,5 миллиарда, ну, допустим, подумаешь, там 200 миллионов. Ну так, 200, не 1,5 миллиарда, а всего 200 миллионов будут куда-то бежать, что-то переплывать, где-то как-то переправляться, представляете? И куда-то бежать, и где-то оседать, потому что там, если там дестабилизировать все, жить будет невозможно. Они будут бежать. Ну, например, 200 миллионов. Ладно, не 200 миллионов, 100 миллионов. Но что такое 100 миллионов? Ну, возьмите карту Западной Европы, посмотрите на страны, которые есть в Западной Европе, найдите хоть одну 100-миллионную страну, и вам станет понятно. Только единственное но, вам сейчас не получится найти 100-миллионную страну, ее там нет. В Западной Европе. Или какие-то данные у нас есть свежие. Ну, то есть, просто там нет страны, в которой 100 миллионов. А представьте себе 100 миллионов. А куда они пойдут, эти беженцы? Вон из Сирии-то беженцы. Сирия, господи, кроха по сравнению с Индией, понимаете, да? В части населения, количественного, да? Кроха. И то... Смотрите, что происходило. Смотрите, как Европа взвыла тут же. Потому что куда бегут обычно люди? Ну, там, туда, где лучше. Правильно? Там, где будет какая-то возможность жить. Ну, и поэтому дестабилизировать такие страны, как Индия, это, конечно, себе дороже. Это себе дороже. Потому что, ну, не знаю, это очень сложно. И это будет иметь грандиозные, колоссальные последствия. Ну, распад Советского Союза последствия имел действительно планетарного масштаба. И до сих пор эти последствия мы ощущаем на себе. Как бы, вот та же самая Украина, да? Что это не последствия распада Советского Союза, наши взаимоотношения сейчас с Украиной? Ну, давайте говорить откровенно, да, это последствия. Значит, то, что происходит сейчас в Беларуси, это не последствия распада Советского Союза? Конечно же, последствия. Я за коммунизм, я против коммунизма, я там люблю товарища Сталина, я не люблю товарища Сталина, да? Ну, все такое. Все это то же самое. Средняя Азия – это не последствия распада Советского Союза, все эти кровопролитные противостояния, которые там были. Ну что, нет, это как? Кавказ – это не последствия распада Советского Союза? Ну, если говорить откровенно. Объединение Германии – это не последствия распада Советского Союза? Ну, если так, по-серьезному. Объединение ее. Ну и много чего еще. Много чего еще. Правда? Прибалтика – это не последствия распада Советского Союза? Не, я не имею в виду, что ее там она отсоединилась. Это понятно. Я имею в виду те настроения, которые есть в Прибалтике по отношению к России как правоприемнице Советского Союза. Правильно? Ну как? Разве это не последствия? Конечно, это последствия. Американский однополярный мир – это что, не последствия Советского Союза? Распада? Конечно, последствия. А то, что... к чему приводит сейчас глобально всю планету этот однополярный мир. Это не последствия распада Советского Союза и утраты, по сути, да, для американцев своего конкурента. Ну, то есть конкурент пропал. Конечно, последствия. Ну, а это все последствия распада Советского Союза. Это ужасно, но это влияет на всю планету. Так что вот так. Все это очень страшно, да. И, соответственно, говорю о чем я? О том, что если будет вдруг при каких-то обстоятельствах что-то подобное происходить в США, и Соединенные Штаты Америки будут распадаться, как предсказывают некоторые, это будет очень больно. Ну, конечно, больнее всех будет американцам, конечно. Но и всем остальным тоже будет больно. Это, возможно, приведет к доминированию других государств на планете Земля. Вероятно, это будет, давайте не тешить себя иллюзиями, Китай. Вероятно. Вероятно, в каких-то позициях укрепимся мы. Вероятно. Ну, конечно же, в первую очередь мы будем говорить о том, что начнется китайское доминирование. В общем, об этом речь идет уже, и, скорее всего, китайское доминирование рано или поздно начнется. Просто вопрос, сколько времени осталось на это еще. Миру нужен пролив имени Сталина, пишет Мышел. Посещение заграничных курортов – последствия распада Союза, пишет Мастер. Ну, это приятное последствие распада Советского Союза, да? Давайте так. Я-то говорю об ужасных последствиях, вы говорите о каких-то приятных бонусах. Такое тоже бывает, да, действительно, там, свобода слова, относительная, она всегда, кстати, относительная. Ну, свобода слова, там, что там, плюрализм мнений, что-то еще-то. Ну, много чего интересного. Нет никакой надобности учить историю партии, например. Вот. Поэтому, да, какие-то плюсы, наверное, есть. Но есть и минусы, да. Если говорить по внутренней политике, а вот это вот посещение курортов, это же внутренняя политика, правильно? То есть выпускаем, не выпускаем. По этому принципу это строится. Ну, да, но с другой стороны, бесплатная медицина, бесплатное образование, все дела, где, что, как. Непонятно. Вот вам тоже одно из последствий. Ну, плюс, если говорить прямо о 90-х, то тогда вообще отсутствие каких-либо молодежных движений, то есть абсолютная как, потеря внимания и потеря желания воспитывать поколение будущее, да, это тоже последствия распада Советского Союза. Вот мы, молодежь, ну, дети, да, мы дети 90-х. Давайте так. Ну да, я в 88-м родился, но, собственно, что это меняет? Мы дети 90-х. Мы, по сути, те, про кого забыли. Понимаете? Ну, как смогли, так выросли. Как смогли, так и выросли. Дальше уже, конечно, можно предъявлять претензии, к нам, как мы выросли, с другой стороны, кто нас растил, да, вы же растили, и это такой замкнутый круг претензий, вы нас растили, нет, мы вас не так растили, всякое такое, а при всей эйфории от гибели США к экономике без доллара все готовы, потянем, пишет Гномб, не знаю, Гномб, не знаю, Сложно сказать, когда падают великие, большие государства, американцы, безусловно, построили великое государство, безусловно, я даже не буду здесь лукавить, пытаться как-то их обзывать или принижать их роль, они выстроили великое государство, им это удалось, это их успех, и когда падают великие государства, большие государства, ну, происходят какие-то совершенно неожиданные вещи, которые даже подчас сложно просчитать. Нет, ну, наверное, существуют аналитики, которые на это способны, большие головы, но в целом это очень сложно. А у кого в качестве сбережений есть юани? Да ни у кого. Какая свобода слова? В том, что можно говорить, что Путин плохой, а попробуйте сказать, что у вас начальник на работе чмо, и увидим, сколько вы там протянете, пишет Борис. Борис, вы, конечно, извините, но где бы вы ни были, если вы будете грубить своему начальству на вашей работе, вы там работать не будете. То есть вы путаете демократию с хамством, понимаете, в чем дело? Если вам не нравится ваш начальник на вашей работе, вы просто уходите с этой работы и все, и ищете другую работу с другим начальником. Либо, если вас не устраивает ни один из начальников, вы просто работаете на себя. Это возможно. Это называется рынок. Вы можете на этом рынке реализовать все свои фантазии. Правильно, Борис? Но хоть в Америке, хоть в Китае, хоть в Германии, хоть в России, хоть где, если вы будете своему начальнику хамить, вас выгонят с работы. Потому что вы устраиваете саботаж, и вы мешаете всем остальным работать. Это общее место не то, что для демократических стран или недемократических. Это вообще общечеловеческое правило. То есть это всегда так было везде. Но вы не можете своему начальнику кричать в лицо, что он плохой, и при этом работать. Ну, это бред. Вы просто говорите там начальнику, что вы плохой, допустим, да, и уходите, естественно, а что? Ну, то есть ты же, что ты, привязан к батарее, тебя заставляют работать, может быть, ты работаешь в какой-то шарашке, или что, тебя заставили под дулом пистолета, что ли, ты сидишь на этой кассе в Ашане, не знаю. Ну, правда, нет, сам пришел, сам работаешь. Не нравится начальник, меняйся. Меняйся сам, либо меняй начальника. Себе. Да, да, можно, конечно, там пытаться менять начальника через какие-нибудь, не знаю, там, квадковерные игры. Ну, это вообще уже бесчестная история. Если кому-то нравится, то, ну, пожалуйста, я против таких вещей. Только начальник может издеваться над подчиненными и унижать подчиненным и унижать его всячески, Андрей говорит. Начальник, который издевается над подчиненными и всячески унижает подчиненных, никогда не будет иметь успеха. Он всегда будет никем, он никогда не выстроит ничего хорошего, потому что уважающие себя люди не будут работать с начальником, который над ними издевается, как они считают. Не будут и все. Причем здесь... То есть дальше вы мне рассказываете о каком-то вашем начальнике, который над вами издевается. Но если вы уважаете себя, зачем же вы работаете на человека, который над вами издевается? В мире, в нашей стране, да, в городе всего лишь навсего. В городе полно других начальников, которые над вами издеваться не будут. Есть адекватные люди, с которыми можно разговаривать, которые уважительно подходят к тебе, да, вообще к общению. Вот. А ты, соответственно, отвечаешь уважением. Ну, как бы я думаю, что это на самом деле все понятно, да, правда? Ну, то есть я удивлен, что вы же взрослые люди, и многие из вас старше меня, что вы мне это пишете. Ну, правда. Ну, разве это не так? А если он, правда, человек морально опущенный, пишет Андрей. В смысле, кто? Ваш начальник? Ну, как вы... Ну, допустим, ваш начальник дурак. Как вы говорите, чмо, да, вот Вершфорд, чмо. Ну, что вы с ним работаете? Так это, если вы так считаете, что ваш начальник чмо, и вы с ним работаете, так это не он чмо, это вы чмо. Ну, если так по-серьезному. Ну, если так по-прямому. Если мы вот так вот сядем на кухне с вами, и я ваш друг, и вы мой друг, и вы мне приходите и говорите, слушай, начальник унижает, издевается надо мной, скотина. Я единственное, что скажу, ну, уходи. Ну, а что я еще могу сказать? Да, вот скотина! Ну, ты иди работай на него. С какой стати? Что вы? Короля делает свита. Вы его свита. Правильно? Правильно. Вы его свита, потому что вы там что, копеечку бережете? Ну, ладно, хорошо, вы сделали свой выбор, правильно? То есть для вас ценнее деньги в этом случае. Хорошо, тогда все, ну, зарабатывайте, тогда терпите унижение. Ну, а что еще сделать? Какой еще вариант? То есть вы взвесили все за и против. и считаете, что деньги в этом случае важнее. Понятно, все. Работаете за деньги. Тоже вариант. Но, в общем-то, деньги можно зарабатывать во всех разных местах, в принципе. Это тоже надо понимать. А если вы ощущаете, что вы в другом месте денег не заработаете, то, скорее всего, есть у вас внутреннее сомнение в себе, как в ком? Правильно, как в специалисте. Правильно? То есть вы в себе сомневаетесь, что вы найдете такую работу, какая у вас сейчас, потому что, возможно, вам не хватает на самом деле квалификации для этой работы. То есть вы в себя не верите. То есть вы человек, который унижает сам себя мысленно. Принижает, как минимум, правильно? Недооценивает. Либо реально оценивает и понимает, что, ну, не получится. Ну, тогда извините. Тогда, получается, вы взяли ношу не по себе и упали при ходьбе. Ну, а что поделать? Ничего не поделать. Свобода слова и плюрализм кончились, БЛМ и МИТУ пришли, пишет Илья Сергеевич. Ну, кому-то кажется, что это тоже свобода слова и ее проявление. Как дела у Лукашенко? Революция отменяется, пишет РБ-18. Сложно сказать, РБ-18. Очень много всякого интересного происходит в Беларуси. За новостями слежу. Лукашенко стал активнее выступать. Удивительные вещи произошли. Сейчас город бы не перепутать. В Могилеве, да? В Могилеве, правильно? Так, и, по-моему, в Гомеле. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Ну-ка, дай-ка, брат, я посмотрю. Говорю я сам себе. И пытаюсь посмотреть. Сейчас, секундочку. Надо быть в этом смысле точным. А то вдруг что-то не то скажу. И люди скажут, что ты врешь. А не хочется врать, поэтому хочется сказать, как есть. Да, значит, Могилев, да, Могилев. И, по-моему, все-таки был Гомель, да, по-моему, был Гомель. И там люди вышли на улицы. Меня, конечно, удивило, что они вышли с лозунгами за батьку. Ну, с другой стороны, чего я ждал, что они выйдут с лозунгами за Россию, что ли, да? Видимо, сейчас перед белорусами стоит выбор либо так, либо сяк, вот, либо за батьку, либо за протестующих. Ну и, соответственно, появились те люди, которые стали говорить, что они вот за батьку. Их немало. Посмотрим, что будет дальше. Я так понял, они теперь там, есть какой-то список их встреч, ну, митингов. Митинг — это встреча. А вот митинг, ну, встреча, на самом деле это встреча по-русски. Значит, и даже в Минске что-то будет происходить. Посмотрим, сколько, чего, как себя люди проявят, что будут говорить. Как они вообще видят ситуацию. Потому что до этого мы слышали одну сторону, и мы смотрели, наблюдали за Лукашенко. Людей как бы видно-то не было. Сейчас посмотрим на людей, что они скажут. Потому что, видите ли, оказывается, есть люди с другой точки зрения. То есть они есть. Было утверждение, что их вообще там нет. Вообще нет. А они, оказывается, есть. Посмотрим, что они скажут и какие они доводы приведут, да? «Меня одного коробит от слова «батька», — пишет Мышел. Да нет, меня тоже коробит. Ну, так повелось, приклеилось, так скажем, поэтому так и говорят. Но в целом странновато, наверное. «Батька» могут говорить белорусы, скорее, да? Ну, когда из России мы говорим «батька», звучит странновато. Ну, какой нам господин Лукашенко «батька»? Ну, конечно, нет, да? Соседняя страна. Так, да, был Гомель, родной город, пишет Кэнди Бум. Гродно вчера перешел на сторону оппозиции. То есть там что-то были какие-то выступления, Георгий, или как? Ну, то есть мы опять видим Запад, мы опять видим Восток, мы опять видим последствия той нашей долгой многовековой истории, где есть Польша, где есть Россия и есть страны между Польшей и Россией. И так получилось, что некоторая часть в этих странах считает себя ближе к Польше, часть людей, а некоторая часть людей ближе к России, да? Проблема, согласен. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте сейчас посмотрим, что у нас пишут газеты. США готовы продлить СНВ-3 на определенных условиях. Естественно. Россия выступает за продление договора, но не готова платить за это любую цену, подчеркнули в МИД РФ. И правильно подчеркнули. Американцы все время продавить пытаются что-то для себя полезное. Они вообще все договоры так используют. Им полезно, они их заключают. Не полезно, они из них выходят. Давайте все-таки в вопросах СНВ, по крайней мере, слабины не давать. Число случаев COVID-19 в мире превысило 22 миллиона человек уже. Об этом пишет «Вечерняя Москва». А, кстати, да, про США пишут аргументы и факты. Давайте мы пойдем дальше, потому что Михаил Горбачев указал на ошибку Александра Лукашенко. С одной стороны, кажется, как может Михаил Горбачев указывать на ошибки. С другой стороны, в общем-то, кое-что он справедливое сказал. Итак, Михаил Горбачев указал на ошибку Александра Лукашенко. Звучит, конечно, мощно. Почему? Потому что, наверное, найти человека, который совершил больше ошибок, чем сам Михаил Горбачев, ну, сложновато будет. Ну, найдем, если сильно искать, но, в общем, сложно. Потому что, конечно, Михаил Горбачев совершил очень много ошибок. Последствиями которых стал вот как раз-таки то, что происходило в России 90-х. Да, Ельцин, пришедший к власти и прочее. Горбачев же не удержал власть. В общем-то и целом Горбачев, насколько я понимаю, он же был не то чтобы за распад СССР, правильно? Ну, в общем и целом, правильно? Да, но не сумел удержать. И он сейчас указывает на ошибки Лукашенко. Ну, вот, кстати, интересно, Лукашенко, какая судьба его ждет? Горбачева или иная? Бывший президент СССР считает, что Лукашенко поздно обратился за поддержкой к работникам промышленности. Горбачев добавил, что в свое время сам обращался к сотрудникам заводов, однако, цитата, «нужной поддержки не получилось». Значит, в беседе с журналистами политик также согласился с тем, что на ситуацию в Беларуси оказывают влияние иностранные государства. Справедливо. Михаил Сергеевич, спасибо большое за справедливую оценку. Ну и ранее Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых президентских выборов после принятия поправок к Конституции. Да, понятно, понятно. Это такой бэк, да, информационный. То есть, в общем, Горбачев говорит справедливые вещи. Первое, поздно обратился, да, надо было раньше. Точно надо было раньше. Вообще надо было ситуацию эту контролировать. Иностранные государства оказывают влияние или нет? Конечно, оказывают. Безусловно. Сейчас Белоруссия – это вообще такая точка на карте, где не сами белорусы, да, решают и потом куда-то идут. Нет. Сейчас все пытаются решать за белорусов. Ну, что уж тут говорить. Это тоже не тайна ни для кого. Я надеюсь, что это в итоге станет не тайной и для самих белорусов, некоторые из которых свято верят в то, что они сейчас сами решат и сделают так, как им захочется. Это не совсем так, или совсем не так даже, больше того. Вот и все. Что касается, собственно говоря, Михаила Горбачева, да? То, что нет, ну, с ним тоже все, в общем-то, понятно. Знаете, я долго думал, а почему Лукашенко делал так, как он делал? Я думаю, что это была череда ошибок. И я думаю, что ошибки начались именно в тот момент особые, когда он стал отворачиваться от России в своей внешней политике. Начались ошибки. Да, я думаю, что ошибки были еще и после этого. Я думаю, что ошибкой было, в общем-то, то, что Лукашенко недооценил противоборствующую ему сторону. Он недооценил их возможности, недооценил их потенциал. Поэтому, я думаю, вот эти первые дни, когда было жесткое подавление митингов, да, это с тем и связано. Я предполагаю, что Лукашенко, в принципе, думал себе следующее. Сейчас мы раздадим всем дубинками, все успокоятся, как это всегда примерно и было, и на этом история будет, ну, закрыта эта страница истории. И пойдем дальше. Оказалось, что нет. Оказалось, что хорошо подготовилась другая сторона. Оказалось, что поддержка у другой стороны великолепная. Оказалось, что единственный, кто мог поддерживать Александра Григорьевича, Александром Григорьевичем и был отрезан. Ну, то есть, единственный, кто мог его поддержать, в принципе, как-то помочь, это, ну, Россия, а он, ну, в общем, Россию сам и отрезал от себя. Сейчас, конечно, все по-другому уже. Сейчас он понял, видимо, да, какие ошибки совершил. И сейчас он и там армию поднимает на границе западной, а не восточной. Для него западная граница, вы понимаете, это, собственно, там Польша и так далее. Вот. И говорит о том, что почитал программу вот этой объединенной некой оппозиции белорусской, рассказывает о том, что она приведет к разъединению России и, по сути, падению Белоруссии. В общем, заговорил так, как надо было изначально говорить. Я, кстати, чего еще думаю? Я думаю, что вот этой своей антироссийской риторикой предвыборной Лукашенко добрую часть людей оттолкнул от себя, а зря. А зря. Ошибка идти на новый срок и фальсифицировать выборы, пишет Георгий. Георгий, может быть, оно и так. Ну, во-первых, это сначала надо доказать. А, ну, доказать, что на новый срок шел, не надо, а вот фальсификации придется доказывать, понимаете? Вот. Дядюшка Си тоже денег может подкинуть под свой шелковый путь в будущем, пишет Тунгус. Си Цзиньпин, ну, в какой-то мере, да. Я даже от кого-то из белорусов, я просто читаю, что пишут люди в интернете, да, как они общаются друг с другом, какую аргументацию приводят. Я слышал, что... Значит, с Россией теперь же нет, на Запад мы не хотим, остается нам вот, значит, искать поддержки Китая. Ну, это, конечно, интересно, но, опять же, ошибочно. Китай воспринимать так, как этот человек, ну, вот я читал просто, да, воспринимает не стоит. Китай... это такое государство, безусловно, великое, которое работает на себя. Все, они работают на себя и работают в своих интересах. То есть прямо с головой, да, куда-то нырять и нестись в огонь и там как-то таскать каштаны. Нет, они этого не будут делать. Нет, китайцы не такие. Они, в общем-то, в вопросах чувствительных для других стран, но не чувствительных для себя, держат нейтралитет. Они просто говорят, ну, воздерживаемся. Воздерживаемся, и не более того. Китай чаще всего еще работает внутри себя, пишет Тунгус. Это тоже правда. И даже работая вовне, Китай все равно работает на себя. И об этом мне рассказывали, как, например, устроены все эти экскурсии китайских туристов, кому идут деньги, да. То есть они все равно работают всегда внутри себя, они вот умеют это делать. Я не пытаюсь их за это ругать, потому что я считаю, что они правильно делают для себя. Но я, между тем, уверен, что любое государство должно делать правильно для себя, то есть для своего народа, правильно? А уж потом стараться для других. Ну, в первую очередь для себя. Все-таки надо свои интересы внутриполитические, внешнеполитические блюсти. А иначе что получится, да? У нас нет национальных интересов? Ну, было у нас когда-то правительство, которое рассказывало, что у нас нет национальных интересов. Звучит это дико. Ну, может быть, тогда не звучало дико, я не знаю, но сейчас это звучит дико. Иран тоже очень надеялся на Китай, когда на него санкции наложили, пишет Юрий. Да, ну вот примеры, примеры. Сына Лукашенко надо закрыть в тюрьму, и Лукашенко отдаст власть, пишет АМС. АМС, вы не совсем понимаете, видимо, ситуацию белорусскую. Силовики на стороне Лукашенко, понимаете, в чем дело? Реальная власть пока еще в руках Лукашенко. Она, возможно, там и останется, а, возможно, и не останется, смотря как дело пойдет. Но в какую тюрьму вы собрались кого-то бросать? Ну, так вот, если даже вы настолько негуманны, что готовы кого-то бросать в тюрьму просто потому, что он родственник, окей, бывает такое, в какую тюрьму? Кто будет в этой тюрьме руководить? Ну, так не бывает, понимаете? То есть те люди, которые сейчас претендуют на власть в Беларуси, они пока еще претендуют. Реальная власть, фактическая, я сейчас не говорю про выборы, результаты выборов, да, митинги, еще что-то. Реальная власть в руках Лукашенко. Это тоже надо понимать. Более того, там же была... лидер оппозиции Тихановская, она была на территории Белоруссии. А сейчас она же в определенный момент уехала. И ей бы надо вернуться, но, опять же, а кто на границе ее пропустит? Ну, то есть, ей бы надо вернуться для того, чтобы довершить начатое, правильно? Ну, то есть, она же воспринимается как некий единый кандидат от оппозиции, правильно? Она же не может из-за рубежа вести куда-то народ. Ну, то есть, ей же надо все равно там быть. А она пока там быть не может. Как она будет там переправляться, я не знаю. Может быть, вот как Саакашвили, помните, проходил через границу. С пафосом под камерой, я иду через границу. И его там проносят на руках. Тот еще цирк, конечно, был. Вот, может быть, что-то такое. Знают примеры российской истории, ну, немного мифологии, но тем не менее, да. Мужчины надевали платье. Ну, вот, может быть, женщины одеться в мужское, притвориться мужчиной. Что-то такое, какой-то такой вариант. Пока сложно сказать. Но если Тихановская так и будет в Литве, а не в Белоруссии, то как она может претендовать на какую-то власть? Да никак не может она претендовать. Ей в любом случае придется появиться в Минске. Либо, если она не появится, то все. Любые силы должны иметь лидера. Пусть этот лидер не настоящий. Пусть на самом деле ситуацию разрешают совершенно другие люди. Ну, кукловоды, можете их назвать. Пусть есть эта команда, которая все на самом деле делает за этого человека. Но все равно нужен лидер, нужно лицо, понимаете? Ну, бренд, короче говоря. Вот Тихановская в определенный момент стала таким брендом для оппозиции, а все остальные не стали. Соответственно, если бренд где-то в другой стране, извините, ну, вы тогда все вместе можете поехать в эту страну и там, значит, что-то делать. А если вы говорите о том, что вы хотите сделать что-то в конкретной стране, этот бренд должен быть на месте, здесь и сейчас, с людьми, там, идти вперед. Я думаю, что, конечно же, никто не допустит. Ну, постараются не допустить появления Тихановской на территории Беларуси. Нынешние белорусские власти, у которых реальная власть в руках, а не виртуальная. Реальная, понимаете? Реальная. То есть, ну, аппарат есть в руках. Есть чем пользоваться. Рычаги существуют. У других рычаг, понятно, уличный протест. Ясный рычаг. И поддержка, значит, информационная ряда стран западных. Ясен рычаг, понятно, какие есть инструменты у людей. Но более у них инструментов никаких нет. Все. Оппозиционные белорусские мужики кончились, устроили бабий бунт, пишет Андрей. Ну, есть там такой момент, я не могу сказать, кончились мужики или не кончились. Я могу сказать, что да, вот там есть такая картинка с женщинами, которые бунтуют, они ходят в белом. Некоторые проводят параллели, потому что параллели исторические есть. И говорят, что это технология цветных революций. Может быть. А может быть, конечно, совпало. Ну, вот я вчера общался с людьми, которые в это погружены. Да, это российские эксперты. Они говорят, что таких совпадений не бывает. Ну, ладно, хорошо. Горбачев недокоммунист, апеллирует к рабочему классу по марксистской привычке. Дело не в рабочих, они подверглись мелкобуржуазной трансформации, пишет Валерий. Теперь потребуется десятилетие кропотливой работы в низовых партийных организациях, чтобы воспитать подлинных борцов за дело рабочих и коммунистической партии. Ну, в общем, с точки зрения марксизма-ленинизма, вы невероятно правы, я могу только одно сказать. Многие белорусы в соцсетях недовольны, что она сбежала, а ее заявление хорошо Шарий разобрал. Не смотрел, Резник пишет, ну, это Резник, вот подписывайтесь так. Я не смотрел. Ну, ладно, хорошо, поверю вам на слово, да. Оппозиционные белорусские... Да, нет, не то. Тихановская про Крым высказалась на днях. Это зрада, чьи перемога, пишет Иван, известно какой, да, как это, Иван Говнов, помните такой, подписал слушатель. С юмором вы, ну, давайте как-то все-таки напишите какой-нибудь другой ник, не хочу постоянно ругаться в эфире. Иногда могу, но постоянно не хочу. Да, она высказалась по поводу Крыма. Очень странное высказывание. Давайте я тогда попробую найти, раз вы спросили. Тихановская, Крым. Так, чей Крым? Вот, пожалуйста, Тихановская. Есть ли видео? Не, это надо видео. Это не видео, это я нашел вам такое, как это сказать, текстовый вариант. А мне нужно, чтобы было видео. Я сейчас его какое-то время буду искать, потому что у меня нет группы редакторов, которые могут это сделать. Я сам по себе. Если есть ссылочка, вы мне прямо бросьте сразу в Телеграм, говорит Москва, да, говорит Москва, бот. Либо можете смс-кой бросить, но смс-кой ссылки бросать, это, конечно, дело неблагодарное, я понимаю. Ну, так, Тихановская высказалась о Крыме. Давайте. Почему никто не публикует? Вот, я нашел, все, можете не искать. Спасибо большое всем. Надо было заранее найти. Но я не думал, что мы об этом будем говорить. Ладно, давайте.
А как вы относитесь к событиям, связанным с Крымом в 2014 году?
Как я могу к этому относиться? Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война, это были кровопролития, это так не должно быть в 21 веке, понимаете? А политические вот взаимоотношения, да, я не вникала тогда в это. Я видела тогда только человеческую боль, да, которую люди испытывают из-за этой всей ситуации. А сказать вам, как правильно нужно отвечать, что де юра это территория Украины, а де-факто российская, ну я вам скажу.
Все. Какие, собственно говоря, возникают у меня вопросы? Вопросы следующего разряда. Это же кандидат, объединенный от оппозиции, правильно? И она говорит, что в Крыму были кровопролития, правильно? Но, позвольте, в Крыму не было кровопролитий. Ну, просто их не было, и все. Так, на всякий случай. То есть, у меня вопрос. Она не в повестке, что ли? Или что? Что она сказала? Я не понял. Правда, я не понял. То есть, что вы думаете по поводу Крыма? Это, значит, там кровопролитие. Какие? Нет, если бы спросили про Донбасс, я бы понял. Если бы спросили про Майдан, про Киев, я бы понял, о каком кровопролитии идет речь. Если бы спросили об Одессе, да, 2 мая 2014, я бы понял. Я спрошу про Крым, она рассказывает про кровопролитие. А там же его не было. А если его там не было, то есть какой там войны, кровопролития в Крыму не было вообще и близко, то у меня возникает вопрос. Она специально это придумывает на ходу, чтобы что? Или она просто не знает? Я так предполагаю, ну, потому что я вообще вот такой великий гуманист, что, скорее всего, она не настолько, ну, там, плохой человек, чтобы откровенно врать. Ну, понимаете? Хотя, черт его знает, я не знаю. Значит, она просто не в курсе. А как можно быть не в курсе? То есть в России все в курсе, на Украине, я думаю, все в курсе. А как? Это же белорусы, они же с первого дня, я думаю, внимательно наблюдали за тем, что происходило и в Крыму, и там, значит, в Киеве, и в Донбассе, в Одессе. Они все это видели с вами, или они этого не видели, им это не показывали? А что тогда показывало белорусское телевидение, у меня вопрос, я тогда задаюсь вопрос. А о чем писали тогда белорусские СМИ в тот момент? Ну как, они что писали, что там было кровопролитие, бойня, кровавая баня? Что там они писали? Откуда вообще информация, что там было кровопролитие? То есть я не совсем понял. Либо она дезинформирована, либо она не информирована. Вот два варианта. Но в таких принципиальных вопросах, ну надо все-таки, я думаю, быть информированным человеком. Тем более, если ты претендуешь на серьезную роль. Да, ты говоришь, что это, ну, и там все остальные говорят, это временная роль, я просто стану на какое-то время главой государства, а потом мы сложим полномочия, будет новый глава государства. Ну, позвольте, если вы не разбираетесь даже в таком вопросе, как Крым, который шумел сколько лет, и все знают про Крым, то значит, скорее всего, я делаю вывод, вы мало разбираетесь и в других геополитических вопросах, правильно? А если вы не разбираетесь в других геополитических вопросах, то как вы можете претендовать на лидера нации? Она сказала, что она будет претендовать на лидера нации, правильно? То есть я готова стать лидером нации. Какой лидер нации, если, извините, вы не разбираетесь в основных вопросах сейчас? В основных. Я понимаю, что можно было бы там какие-то странные вещи сказать про, я не знаю, какую-то внутреннюю политику России где-нибудь в другом регионе. Но это же шумело на весь мир, это же все знали, это все читали эти новости. То есть она не в новостях была. Она, видимо, политикой занялась вот последнее время, правильно? А если она последнее время занялась политикой, а что она о ней знает? А что она знает тогда, значит, о взаимоотношении наших стран, наших народов? Что она знает о технологии Майдана? Что она знает о технологии цветных революций? У меня возникает прямо сразу вот эта гора вопросов, и на которые я не нахожу ответа, потому что, ну, очевидно, человек не информирован. А если человек не информирован, значит, ему можно что? Ну, руководить, как ты хочешь, правильно? Ты ему что сказал, в то он и поверил. Ты ему сказал, был кровопролитие, он повторяет, было кровопролитие. Ты ему сказал, не было кровопролития, он говорит, не было кровопролития. Ты ему сказал, нужно идти туда, он идет туда, сюда, он идет сюда, но он не в курсе, у него нет своей точки зрения, потому что он не знает. Ну, не знает, просто, ну, нет информации у человека, не информирован. Ну, что с этим делать? Я, честно говоря, вот в этом смысле в тупике. Потому что я бы с удовольствием, если была у меня такая возможность, если бы меня кто-то попросил, я не знаю, я бы госпоже Тихановской, ну, рассказал, просто поднял бы эти новости все, ну, выложил бы на стол, сказал, пожалуйста, найдите кровопролитие. То есть о чем вы говорите, я не понимаю. Ну, найдите, серьезно. Даже не стал бы позицию так ставить же. Найдите кровопролитие. Просто, значит, госпожа Тихановская, разрешите. Да, конечно, там, допустим, Алексей, послушайте, там не было кровопролития, просто вот вам информация. Вы такого не говорите, потому что это звучит очень странно. Ощущение, что вы ничего не соображаете. Ну, а такого ощущения как бы быть не должно. То есть в этом смысле я бы поработал над этим. Ну, уже что сказано, то сказано, понимаете, в чем дело? Уже что сказано, то сказано. В конечном счете, я бы советовал людям, которые в каком-то вопросе, допустим, сильно не разбираются, но при этом они уже публичны и претендуют на определенные посты, делать вид, что они знают. Но делать вид, что ты знаешь, при этом говоря, невозможно. Потому что если ты говоришь, сразу понятно, знаешь ты или не знаешь. Ты должен говорить следующим образом. Уж не знаю, зачем я учу Тихановскую и всех остальных, но тем не менее, да, маленький совет. Ты просто говоришь, я не комментирую эту тему. Это не вопрос повестки дня. Я не комментирую эту тему. Это тема, в которой мы будем разбираться позже. Мы говорим о другом. У нас другие задачи. Мы не лезем сейчас в вопросы внешней политики. Мы занимаемся вопросами внутренней. А это внешняя политика, дорогие друзья. Ну, давайте по-честному. Ну, это же внешняя политика. А как еще? Ну, если из Беларуси комментируют Крым. Если из Украины комментируют Крым, в общем, я могу понять. Если из России, очевидно, понятно, почему. Если из Беларуси, это внешняя политика. Что поделать? Алексей, вы так удивляетесь? Давно вы видели грамотную женщину-политику? Она просто пешка Запада и символ феминизма и прочего шлака, пишет Катерина. Катерина, ну послушайте, ну, говоря о демократических разных силах, вот есть такой пример в России, да? Я не говорю, что я какие-то позиции разделяю или что-то подобное. Ну, Хакамада. Ну, слушайте, ну, умеет человек говорить. И всегда умел. И умеет человек зажигать. И всегда умел. И умеет до сих пор, понимаете? Ну, вот умеет. То есть, если говорить о женщинах, я ни в коей мере не пытаюсь даже и не буду с вами соглашаться, Катерина, вы простите. Но есть абсолютно зажигающие женщины. Ну, просто они умеют это делать. Они покруче многих мужиков, понимаете? Говорят на политические темы. Они информированы гораздо лучше. Но я могу приводить эти примеры, этих примеров достаточно в любом лагере, патриотическом, непатриотическом, каком угодно. Есть такие женщины, которые мужикам форы дадут, серьезно. Ну, а бывает такое, когда ты смотришь и понимаешь, что человек говорит на ту тему, которая никогда не была его темой. Ну, просто так выходит. Такого и мужчину можно найти, который не будет ничего смыслить и начнет вот какую-то околесицу рассказывать. Просто он не в курсе, но он не в курсе. Да, понятно, ему постепенно что-то расскажут. Да, понятно, дадут какие-то правильные формулировки. Но сейчас понятно следующее. Человек не в курсе. А если человек не в курсе, то как он может принимать какие-то решения? А если человек не может принимать решения, ну, то как он может становиться главой государства? Вы чего? Это значит, что как только он станет главой государства, он никакого, ни одного решения самостоятельно не примет. Ну, потому что он не понимает, ну, правильно? Значит, за него будут принимать другие решения. А это значит, что все слова этого человека, они лишь слова этого человека. То есть, они могут быть очень приятными, замечательными, но раз человек не принимает решения, он просто говорит. Переливает из пустого в порожнее. Опасно! Опасно! Так быть не должно. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла, пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Нефть бренд 45.06, доллар 73.11, евро 87.30. Мне написали забавно, что Тихановская говорит про Крым то же самое, абсолютно то же самое, что и всегда говорил Лукашенко, пишет РБ-18. В общем и целом получается, что да. Ну, только она, я так понимаю, от себя добавила про кровопролитие. А остальное, в общем, совпадает, да, с тем, что говорил Лукашенко. Там де-факто, де-юре, вот эти все вещи начинаются. Я просто напомню, что Александр Григорьевич не признал, значит, Крым российским. Ну, Это было нечестно с его стороны, по нашему мнению. Ну, ладно, чего теперь делать? Сейчас другая ситуация, сейчас уже не про Крым разговор, сейчас уже разговор про Белоруссию идет. Интересная штука, слушайте, я тут увидел интервью, дал, значит, Дождю... Гордон, это вот украинский журналист, насколько я понимаю, он как-то вхож в вот эти спецслужбистские круги украинские, и он рассказал про, помните, 33 задержанных гражданина России. Ну, это не так давно история была, их потом отпустили, но когда все началось, и когда Лукашенко осознал, где друг, где враг, их отпустили. До этого Лукашенко говорил, что эти люди приехали совершать у него там Майдан, то есть из России приехали люди совершать Майдан. Оказалось, что не из России люди приехали совершать Майдан, а из других стран. Ну, вот ошибся Александр Григорьевич. Это, кстати, одна из его конкретных абсолютно ошибок, которые сейчас ему аукаются. Я еще раз говорю, отворачиваться от России было нельзя. Так вот, Гордон сказал следующее. Просто информация появлялась уже, и Коц об этом писал, и много кто еще об этом писал, что это операция спецслужб Украины, да? И, естественно, были люди, которые говорили, да нет, это не может быть так, это неправда, это сейчас пытаются что-то придумать, рассказать. Так вот вам, собственно... Давайте я сейчас включу, просто к микрофону поднесу телефон и...
Эта информация является абсолютной правдой. Детали, которые не указаны, я раскрывать не могу. Я вам скажу, что эта операция готовилась год. Это очень серьезная операция. Ее готовили высококвалифицированные люди со стороны Украины, украинской разведки и ни одного ведомства разведки. К сожалению, все накрылось медным тазом именно из-за предательства некоторых лиц в окружении президента.
А неизвестно, с ними уже работают органы?
Я не буду это комментировать.
Почему?
Не могу разглашать вещи, которые мне доверили и которые я не имею права разглашать.
Все. То есть, и, ну, а больше ничего разглашать-то и, собственно, и не надо. Все понятно. Значит, если хотите прямо посмотреть, я у себя в телеграм-канале Гудошников, он называется, выложил. Если прям хотите своими глазами, чтобы удостовериться, что это там не фейк какой-то, не голоса похожие. Нет, ну это конкретное видео, все официально. То есть, что это нам должно сказать? Лукашенко сыграли в темную, во-первых. Во-вторых, он повелся. То есть, это прокол КГБ белорусского, давайте говорить откровенно. Это прокол самого Александра Григорьевича. И это безусловный успех СБУ. Безусловный, а что говорить, это успех. Потому что, по сути, по их наводке, Лукашенко обрубил все связи с Россией в тот момент. И мы оказались в ситуации, когда нас, в общем-то, стали считать, ну, если не врагами, то точно не друзьями, а, в общем-то, даже и врагами, и более того, угрожали нам отдать граждан Российской Федерации Украине. Помните, да, было такое? Ну, то есть Лукашенко, вероятно, действительно поверил. Ну, это, может быть, странно будет звучать, я в такие случайности не верю. Почему? Потому что опытный политик, он все-таки должен эти вещи чувствовать. Но, видимо, не прочувствовал, видимо, поверил. И самое, что интересно, он поверил СБУ. А СБУ какие молодцы. Господи, как у них это ловко получилось, да? Вот, не знаю, хвалить СБУ делать неблагодарное, правда? Ну, давайте признаем честно, конкретно в этой ситуации, ну, сработали великолепно. Что ж, это успех. Я думаю, что эти люди должны там, на Украине, получить премию, правильно? Ну, куда лучше рассорить в самый нужный момент Белоруссию, белорусские власти, значит, с российскими, просто рассорить, развести их. Оставив тем самым белорусские власти один на один с ситуацией, один на один, вот. А с другой стороны навалиться скопом всем сразу, все вместе, со всех сторон. Из Запада тебе, и откуда только не прилетел, со всех сторон. И от Украины летит, и все. В тиски взяли. Ну, сам взялся, правда. Вот какая проблема, сам в эту ситуацию попал. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что нельзя предавать Россию. Ну, что, я не знаю, это может быть какая-то... Ну, нельзя. Ну, если мы партнеры, если мы братья, если мы в одном государстве, по сути, союзном живем, то ну как можно доверять другим спецслужбам? А? Ну как можно доверять? Ну, видимо, была какая-то другая оценка у господина Лукашенко происходящих событий в целом, да, там, с 2014 года. Наверное, он считал, что он вот Швейцария некая такой, держит нейтралитет типа того. Ну, нет же никакого нейтралитета, на самом деле его не бывает. Все равно тебя в какую-то сторону обязательно затянут. Ну и надо же выбирать эту сторону как можно скорее. Правильно выбирать. Ну, вот этого выбора никто делать не собирался. Все играли в белорусскую Швейцарию. Ну, где теперь-то Швейцария? Нет Швейцарии теперь, да? Теперь все по-другому. Теперь это, можно сказать, ну, сравнение не с Швейцарией точно будут. Может быть, можно сравнивать с Украиной в какой-то мере. Может быть, еще что-то. Может быть, с Россией в 91-м году можно сравнивать, да. Но со Швейцарией-то не получится. Ну, нет, все, уже параллели нет. Все. Странно то, что Россия негласно перевозить своих боевиков на территории Беларуси без давления. Доверия нет с обеих сторон, пишет Алексей. Алексей, да мимо ехали, это охранники чертовы. Они ехали в другие страны. Там вы, ну, интересные вещи, вы почитайте, посмотрите эту историю, то есть, поскольку уже Гордон подтвердил, а я так понимаю, что он все-таки со спецслужбистами украинскими в тесном контакте, то есть он во всяком случае об этом говорил. Если он эту историю подтверждает, то, в общем, наверное, все остальные детали этой истории, которые давно уже раскрыты российскими журналистами, они правдивы. Там очень хитро было. Нашли, значит, людей, если коротко, на территории России, представились российским там каким-то вот этим частным военным частным охранным предприятием, вот. Те, значит, покивали головой, им сказали, все, вы летите туда-то, там, все хорошо, давайте. Они отправились, их задержали, потому что никто и не собирался их дальше отправлять, представляете? То есть вот какая-то такая схема. То есть СБУшники их сыграли четко вообще, абсолютно. Ну, то есть эти балбесы даже не понимали, куда они едут, чего они едут, зачем. Они, по своему разумению, вероятно, считали, что они куда-то полетят охранять какие-нибудь нефтяные вышки, понимаете, да? Они не для этого были туда вытащены. Они были вытащены туда для того, чтобы обвинить Россию в том, что она будет вмешиваться в дела Беларуси и собирается там какой-то пророссийский Майдан проводить, что, конечно, полное безумие, и это было очевидно с первой секунды, но, видимо, это очевидно было только в России, ну а вот в Беларуси это было белорусским властям неочевидно. По какой причине им это было неочевидно? Загадка для меня, не могу вам ответить на этот вопрос, потому что мне так видится, что если бы я был даже белорусом и был в Белоруссии, и был бы, может быть, каким-то чиновником в Белоруссии, я бы это понимал. Ну, они как-то не понимали. Ну, ладно, понятно. Там были подделаны документы, будто их нанимает Роснефть. Да, абсолютно верно. То есть русские солдаты можно посылать куда угодно. Какие солдаты, Алекс? Вы как бы голову включите. Солдат – это солдат. Вы имеете в виду действующую армию, да? А это чоповец, это другой, это охранник, это не солдаты. Но это, да, безусловно, вооруженные люди в итоге будут. То есть, когда вышку охраняешь, тебе оружие дадут. Но это не солдаты, как вы говорите. То есть это не какие-нибудь там кадровые офицеры, это не Минобороны. Это частные предприятия. Непонятно. Ну, вы завтра можете взять и поехать охранять какие-нибудь вышки. Не понимаете этого, что ли? И вам, в общем, никто не может запретить. Потому что есть компании, которые нанимают частные охранные предприятия, которые охраняют их имущество и собственность. Все. Особенно те компании, которые работают в таких горячих всяких разных регионах, где могут бравые ребята приехать и куда-нибудь вас пострелять. Понимаете? Вот в Африке так работают, еще где-то. То есть вам нужна охрана. Вы эту охрану нанимаете. Это же не Минобороны вам охрану предоставляет. С какой бы стати, Минобороны вообще занимается другими делами. Вообще другими. Поэтому, когда вы их называете солдатами, ну, это очень странная формулировка, которая, в общем, не соответствует действительности. Я надеюсь, что я разъяснение дал вам, и вы сделаете выводы соответствующие. А как вы оцениваете вероятность того, что силовики захватят власть и сами решат, куда дальше двигаться Беларуси? Пишет Лукич. А разве есть такие какие-то предпосылки какие-то к этому? Я таких предпосылок не видел. Ну, всякое бывало. Военные перевороты случаются в странах, но, по-моему, о таком разговора пока не идет. Ты сам себе веришь, какие чоповцы, пишет Макс. Макс, ну хорошо, назовите это ЧВК, частная военная компания, назовите это ЧОП, частное охранное предприятие. Это в любом случае не солдаты. То есть это можно назвать солдатами удачи, есть такое выражение, там, псы войны. Ну, знаете, как Pink Floyd. Dogs of War, a man of hate. То есть псы войны, люди ненависти. Как-то так вот впрямую перевожу, да? Такая незамысловатый, не литературный перевод, но тем не менее, зато прямой. То есть это, нет, это не кадровые офицеры, это вот люди какие-то, которые там хотят где-то что-то охранять, деньги так зарабатывать. Ну, зарабатывают, ну, ясно, ну, все понятно, что еще надо. Ну, не знаю, ну, какие-нибудь Blackwater, вот вы слышали там про американцев, например, Blackwater, ну, слышали? Это же не американская армия, правильно? Ну, это какие-то люди, у которых есть оружие, они что-то там охраняют. Может быть, они участвуют в каких-то операциях. Такое тоже бывает. А Лукашенко тоже заставили сказать, что они все рассказали. Это операция и Белоруссии тоже. Поэтому Лукашенко сразу с утра начал разгонять эту тему, пишет Михаил. А зачем это Белоруссии? Зачем это было Лукашенко тогда? Он что, поверил в какую-то большую дружбу с Европой? Или что? Я не совсем тогда понимаю. То есть вы считаете, что его играли не в темную? То есть он был в курсе? А зачем? А какой смысл? То есть ему что-то пообещали очень хорошее, а теперь эти обещания не выполняются? Теперь оказалось, те, кто пообещал, предали его или как? Ну, не выполнили своих обещаний, да, предательство это громкое слово, то есть не выполнили обещания, они встали на другую сторону. То есть такая ловушка, как для Саддама Хусейна в определенный момент. Да-да, давай, не будет никаких проблем. Как только дал, сразу проблемы начались, итог мы знаем, повесили его. Да? То есть примерно такая история, я правильно, повесили же Саддама Хусейна? Да, да, ты молодец, делай все правильно. А потом, о боже, что ты делаешь? Так было? То есть, прям подстава? В курсе был не батька, а его верные нукеры из КГБ Беларуси. То есть вы считаете, что есть некий сговор в среде силовиков белорусских? Они в курсе и специально дестабилизируют ситуацию и пытаются что, забрать власть из рук Лукашенко? Вопрос тогда следующий. Если они это пытаются сделать, почему их до сих пор не видно, и они этого не сделали? То есть, да, мы видим, кто пытается сейчас забрать власть у Лукашенко, но это не похоже на КГБ. Или похоже? Может быть, я чего-то не замечаю. Неужели такая мощная структура, как белорусская КГБ, не в состоянии были предугадать вмешательство криминальных структур для радикализации протестов? Неужели нет аналитического отдела по событиям на Украине, пишет Михаил. Не знаю. А что, если вообще разговоры о мощной структуре, как белорусское КГБ, это немножко преувеличенные разговоры? Я знаю, что существует такая вот мысль, что КГБ белорусское – это мощная организация. А что, если нет той мощности, которая была раньше, той мощи даже, вот так вот скажем? Что, если нет? Я не знаю, это для меня загадка. У меня вообще все события, происходящие сейчас в Белоруссии, вызывают один и тот же вопрос. А чем занимались спецслужбы вообще? Ну, серьезно. Они же занимались, они же оценивали риски разные, правильно? Они провокаторов, наверное, выявляли или не выявляли они заранее ничего? В чем, собственно говоря, была фишка тогда? Что они хотели и на что рассчитывали? Или им сказали не трогать кого-то? А им сказали не трогать кого-то по какой причине? Потому что очень боялись, что Россия захватит Белоруссию. Ну, это же безумие. С какой бы стати мы это делали вообще? Мы даже сейчас как-то очень скромно, по-моему, нет, по Белоруссии работаем. Вам так не кажется? Как-то очень скромно абсолютно. Ну да, делаем заявления, да, там работают журналисты в Минске, да, ну и что, ну, это что, похоже на какой-то захват, что ли, или что? Да нет, ну, освещение событий, да. Да, есть позиция по этому поводу России, да, Россия беспокоится, что там Белоруссия уйдет в другую сторону, ну, чтобы что-то кто-то захватывал там, где-то вы такое увидите? Нет. Вот. С другой стороны, вы видите подобное? Ну, давайте говорить откровенно, вы это видите, ну. Ну, это вы видите. Там, конечно, понятно. Мне еще понравилась интересная штука вчера. Я у Воргонза прочитал. У меня была загадка. Как, если кладут интернет в Беларуси, а его же в определенный момент положили, давайте говорить откровенно, вот, как умудряются телеграм-каналы, находящиеся за рубежом, публиковать информацию, ну, с какой-то минимальной задержкой? То есть удивительная ситуация возникла в определенный момент. Официальные средства массовой информации, да, средства массовой информации из России вообще не могли получить никакую информацию. Мы ничего не могли получить. Просто не было возможности связаться даже с белорусами, спросить, что у вас там происходит. Да, и все, по сути, начали брать информацию из польских телеграм-каналов, понимаете, да? Ну, откуда она была в польских телеграм-каналах? Для меня это было загадкой. Вчера читаю, то есть есть уже наконец-таки объяснение. Объяснение следующего рода. Значит, смотрите, как передавалась информация. Оказывается, есть какие-то программы на телефоне, на смартфонах, которые позволяют передавать информацию без доступа в интернет. То есть между смартфоном. Один смартфон в другой, в третий, в четвертый. То есть это такая вот сетка, и передается по воздуху. Какая-то там, я не помню, как называется эта технология, если у нас кто разбирается в этих технологиях, вы скажите как. Ну, в общем, с телефона на телефон быстро передается информация. Но это ладно, я думаю, ну, передается и передается, но ее же как-то надо слить туда, чтобы там опубликовали. Как это делается? И тут самое интересное. А потом человек, ответственный, значит, за передачу информации, он едет в посольство Литвы или Польши, а там у них заранее подготовленное оборудование со спутниковым интернетом, которым они все легко и просто передают. Себе уже туда кидают, а там сразу же это льется в эти каналы. Все. То есть, понимаете, как произошло? Говорят, что это гонконгская схема, насколько я понял. То есть, произошло следующее. Официальные средства информации не могут работать. Российские средства информации отрезаны от действительности, а польские и литовские прекрасно себя чувствуют. Вопрос, если в Белоруссии все произошло так само по себе и стихийно, то как можно было так быстро на это среагировать? То есть это ж такие, что потрясающие, великолепные специалисты находятся у нас сейчас в Польше и в Литве, и такие плохие специалисты находятся в России? То есть мы же были отрезаны от информации, вы знаете. Что-то я сомневаюсь. То есть я думаю, что если бы эта ситуация была равнозначна для всех, то мы бы, скорее всего, первыми нашли решение этой проблемы. Но мы нашли это решение вообще никак не первыми. И вынуждены были ссылаться, я серьезно говорю, все российские СМИ, федеральные и нефедеральные, на польские телеграм-каналы. Тем самым набив им аудиторию в 2 миллиона людей вообще-то. А я таких телеграм-каналов в принципе не видел по 2 миллиона человек. А что было делать? А на какие еще было ресурсы ссылаться? Ссылались на эти ресурсы, и они были нейтральные. То есть, ну, освещение информации идет. Освещение, хорошо, я ссылался лично. А потом вдруг эти ресурсы в определенный момент стали агитировать. И агитировать максимально активно. То есть, там вдруг начали появляться какие-то инструкции, как себя вести протестующим, что делать, куда идти. Они стали координироваться через эти вещи. И, ну, все. И вдруг стало понятно нам, дуракам, ну, что ж, мы же дураки. Ну, честно, в этом случае дураки. Нам, дуракам, стало понятно, что это тебе не просто так информационный ресурс. Ну, и довершая саму мысль мою про вот этот интернет и прочее, да, и на то, как быстро нашли, значит, в Литве и в Польше решение проблемы.
Так они его не нашли, они его заранее приготовили, получается, так? А если они заранее приготовили, значит, все, что происходит в Беларуси, это заранее приготовлено, так? То есть они точно поняли, будем поднимать людей. Что последует за тем, как поднимут людей? Ну, как и везде, как в Венесуэле, как где угодно, дернут рубильник. Что мы будем делать, когда дернут рубильник? Мы будем пользоваться спутниковым интернетом, нам рубильник по барабану. О, хорошо. Кто придумал? Ха, в Гонконге придумали до нас. Все, вопрос закрыт. Представляете? Ну, это же только заранее можно продумать. Это невозможно на ходу продумать. Невозможно это взять и на ходу вот так вот за секунду придумать. Слишком оперативно. Нет, это слишком оперативно. Вот в этом смысле я не пытаюсь недооценивать там Литву и Польшу, но я думаю, что у нас специалисты, ну, точно не хуже в этой сфере. И значит, они бы среагировали либо примерно одновременно, либо быстрее, правильно? Но у нас дичайшее отставание было, дичайшее, ничего не могли сделать. Серьезно же, вы же все знаете это, вы это все видели своими глазами. Позвонить не можем, корреспондентов найти не можем, кто там, чего там. Все только через Польшу, вся информация пошла. А? Ну, значит, готовы были. А если были готовы, значит, были в курсе всех вещей. Значит, все было заранее известно, правильно? Правильно, все. Все, тупиковая ситуация. Здесь дальше ничего-то не сделать. Дальше, ну какая еще может быть логика? Просто они готовятся на всякие случаи, да? Ну, может быть, конечно. Ну, может быть, конечно. Чаушеску свергли без всякого интернета, пишет Георгий. Ну, времена меняются, Георгий. Вы поймите, когда и появился интернет, он же стал таким оружием, которое используют и одни, и другие. Те, у кого нет интернета, тут же проигрывают. Это как люди, например, бегали с мечами, а у кого-то появилось ружье. Если у власти ружье, а у протестующих меч, проиграют протестующие, вы понимаете, да? Если у протестующих ружье, а у власти меч, ну кто проиграет, вам объяснить? Конечно, проиграет власть. Вот. Поэтому, когда появился интернет, стал острый вопрос, абсолютно острый. Значит, кто им владеет, кто может его контролировать в какой-то степени, тот и побеждает. С очевидностью со всей в этот раз мы можем сказать, что по интернету отработали лучше поляки, чем белорусы и мы. Ну, они отработали гораздо лучше. Из чего я делаю один простой вывод? Поляки были готовы, мы были не готовы. Из чего я делаю простой вывод, еще один. Поляки готовились, а мы не готовились. Все. Все. Недооценили. Ну что? Ну теперь уже можно оценить по полной программе, я считаю. Правильно? Через интернет дешевле толпы собирать на улицу. Конечно, гораздо удобнее и быстрее, что самое главное. Поэтому вы посмотрите, сколько сейчас революций в мире происходит. Постоянно. Это какая-то перманентная революция. Ну? Постоянное, все время, везде революция. То тут бунт, то тут восстание, то здесь, по разным темам абсолютно. То экология, то там национальный какой-то вопрос, то еще что-то. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что пишут «Аргументы и факты»? Криминальное чтиво. Александр Бастрыкин на работе органов следствия рассказывает. Еще «Собачья миссия», легендарному полету «Белки и стрелки» 60 лет. Ничего себе. Знаменательная дата, между прочим. Почитайте обязательно. «Вечерняя Москва». Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии. Ну, понятно. А откуда он предложил? Из какой конкретно страны? Он же тоже, по-моему, там уехал куда-то. «Рот открою, вам не понравится. Как проходило очередное заседание суда по делу Ефремова?» Не, ну, в общем, некоторые, конечно, интересуются до сих пор делом Ефремова. Я уже практически весь интерес к этому делу потерял. Можем обсудить, если прямо вы настоите на этом и скажете: «Алексей, давай обсудим. А, Ефремова очень интересно. А так я бы даже и не пытался». Идем дальше. А Руслан пишет, включил радио и слышу удаление половых губ, подумал, что радиоволна в машине сбилась, но вроде нет, все на месте. Ну, да, это новости про там, женское обрезание и прочее. Честно говоря, не хотел бы обсуждать. Как-то не знаю. Даже слушать больно. Это даже слушать больно. Цепкало в Киеве. А, ну, понятно тогда. Спасибо большое, 95-й, за информирование в этом смысле. Значит, Цепкало из Киева говорит, что нужно сделать белорусам в Белоруссии в отношении Тихановской. Окей. Которая находится в Литве. Ну, короче говоря, все большие друзья. Белорусское КГБ – это трафик из Европы в Россию. Вот и вся сила, пишет Светлана. Вчера в новостях сообщили, что в Тюмени кошка заболела коронавирусом. Как ее здоровье, пишет мастер? Не знаю. Ефремова, обсудим, мне пишут. Серьезно, так интересно? В США Цепкало уехал, пишет Дмитрий. Уже из Украины в США? Он что-то как-то слишком быстро перемещается, поэтому я и не помню уже, где он. То есть надо пристально за ним следить. Он сначала вроде рванул в Россию, потом из России еще куда-то еще. Такое у него, конечно, турне. Не знает, куда поехать. Ну, одно остается фактом. В Беларуси он быть не собирается, да? Он собирается из другой страны рассказывать всем остальным белорусам там на улице, что им делать. Это очень интересно, конечно. Я понимаю. Удобно, удобно. Да, пускай рискуют другие, пускай головы складывают другие, а ты будешь в тепле, да, и все будет хорошо. Ну, и ладно, правда? Ну, это я знаю такое. Пожалуйста, не надо про Ефремова, пишет Егор. И дальше нецензурное слово. Значит, как его... Как ему наскучила эта тема? Как она его даже... Да это не наскучило. А может быть, и наскучил. Егор, не пишите плохие слова, но в целом я разделяю вашу позицию. На него Лукашенко охотится, пишет Алекс. На Цепкало... Ну, слушайте, на него Лукашенко охотится. Ну, а Мадуро на Гуайдо не охотится, не охотился? Ну, надо же все-таки как-то... Ну, это ж твоя страна. Ну, может, на Ленина никто не охотился? Ну, так вот, если зададимся вопросом. А может быть, на Троцкого никто не охотился? А может быть, на Ельцина никто не охотился вообще? Ну что вы? Ну, если ты берешь власть в свои руки, тебе придется идти на определенный риск. Ну, не получится так сидеть где-то в другой стране и оттуда что-то там ляпать. Ну, превратишься в блогера, да? Там будет у тебя поддержка 2%. Такого не должно быть. То есть, если ты политик, и если ты берешь власть в свои руки и, в общем-то, берешь эту власть при помощи, да, опираясь на определенных людей... Ну, ты же не можешь их просто бросать в эти жернова, а сам не броситься, да? Ну, ты должен первым туда идти, ты в пекло должен входить и вести народ за собой. А как еще? Ну, иначе создается впечатление, что ты такой, ну, да, вы там давайте, а потом, когда у вас может получится, я прибуду. Спасибо большое. Ну, тогда, может, мы сами тогда и вообще без вас? Может, мы сами тогда разберемся? Может, вы вообще там будете сидеть в других странах и заниматься своими делами? Ну, вы уже уехали, ну и ладно. Вы нас бросили же, ну. Ну, как это можно? Вчера была новость, что был найден мертвым один из председателей участка, который отказался подписывать протокол, пишет Георгий. Да, я видел эту новость, и за ней следом шла новость, что, это суицид. Вот, собственно, две новости, которые шли. Первая и вторая следом за этой новостью. Не знаю уж, чему верить, а чему не верить. Ну, в общем-то, убивать человека, который не подписывает какой-то один документ и, в общем-то, генеральным образом не влияет на ситуацию, нет никакого смысла. Почему? Потому что это только навредит. Ну, как вы понимаете, ну, очевидно. Вот вы представьте, вы человек, который держит власть в своих руках, и у вас есть какие-то люди, и некоторые из них там против вас. Вам их убивать вот прямо совсем не с руки, потому что как только вы их начнете убивать, и если об этом все начнут говорить, вы кровавый тиран и прочее. То есть это опять же была ошибка, вы знаете, да, белорусских силовиков, ну и, соответственно, белорусской власти. Жестокое подавление митинга. Подавлять надо было, конечно, безусловно. А как без этого? Всегда власть подавляет такие моменты, да, какие-то бунты. Им деваться было некуда. Но способ был избран слишком жестокий, какой-то чрезмерно жестокий. Такого не должно быть. Как обычно работают правильно? Правильно работают следующим образом. Вытаскивают провокаторов из толпы, вытаскивают, значит, четыре человека работают. Один держит, ну, одни держат за руки, другие за ноги. У каждого по одной конечности в руках. Все, вытаскивают, уносят в автозак, увозят, все. Забирают всех провокаторов, забирают всех заводил, и, в общем-то, потихонечку люди успокаиваются и уходят. Потому что в основной своей массе люди, в общем-то, не готовы на какие-то уж сильно опасные действия, да, они хотят выразить там некое недовольство свое, но обычно что-то переходит в такую горячую фазу, когда этих людей провоцируют, ну, то есть, когда им их наускивают, когда им шепчут на ушко, что вот давай беги туда, давай делай это, а такая кричалка, сякая кричалка, ну, всегда есть люди такие. Иначе бы толпа не смогла организоваться, вы понимаете, любая толпа должна быть организована, иначе она не организуется вообще. Соответственно, всегда есть организаторы, всегда есть заводилы. Вот их обычно и вытаскивают. Координаторы, так называемые. Только во время вашего эфира у меня дребезжат динамики, пишет Серк. Не знаю, Серк, я вроде не кричал. Так, идите вперед, мы же все вместе, а я останусь в тылу и заготовлю план мести, пишет Влад. Это какая-то цитата откуда-то или что? Нам надо вводить персональные санкции против чиновников Евросоюза, США, Канады за вмешательство в белорусские выборы. Ну, это дело яркое будет, но бесполезное. Они же у нас денег не держат, поэтому, собственно, персональные санкции вводить в сторону бесполезно. Это, кстати, на примету нашим депутатам и чиновникам, которые иногда корежатся от этих персональных санкций. Вам персональные санкции, некоторым, естественно, не нравятся только по той простой причине, что вы когда-то деньги вкладывали в другие страны. У вас там недвижимость какая-нибудь, дети и прочее. То есть вы, в общем-то, конечно, даже, возможно, не имея двойного гражданства, все равно жили на две страны. Духовно. И вам, конечно, это все бывает неудобно. Ну, чтобы вот не было неудобно в таких ситуациях, вот, чтобы у вас американцы ничего не отняли, не надо вкладываться в американцев, да, или, ну, кто угодно другой. Ну, это так вот, просто на всякий случай. Надо вкладывать в свою страну, и все. Ну да, вы можете сказать, что в своей стране тогда и отнимут. Такое тоже бывает, и бывает, и, значит, власть имущие отнимают умение власть имущих, все, что у них было. Бывает, народ отнимает у всех. С другой стороны, народ, опять же, должен кем-то быть направляем, да? Никаких таких низовых революций с ничего и стихийных революций их не бывает, в принципе. Всегда есть направление. Управляющая сила, организующая сила. У того же самого пролетариата советского, да, была партия. Если партии не было, направляющей силы бы не было, они были бы люмпен-пролетариаты, соответственно, они бы не смогли определить цели, задачи, и этих целей, и задач, значит, цели достигнуть, и задачи эти реализовать. Всегда есть организующая сила. Вот. Сейчас, кстати, в Беларуси это вот этот вот координационный совет теперь. Внутри страны, естественно, есть еще и внешние воздействия, ну, и я думаю, что вот этот координационный совет, или как он там, объединенный какой-то совет, он координируется извне, ну, это понятно, но внутри страны вот уже ясно, вот есть люди, вот они говорят, есть конкретные их имена и фамилии, понятны их биографии, понятны их настроение в отношении там, Запада или России. И, в общем, уже из этого можно делать какие-то выводы. Потому что из Тихановской выводы делать никаких вообще нельзя было. Ну, домохозяйка. И причем я не говорю, это не в обидном ключе, это просто так и есть, да? То есть домохозяйка, человек аполитичный во многом, как я понимаю, не разбирающийся в вопросах там, Крыма, Украины, России, Белоруссии, Европы. Ну, женщина и женщина. Женщина и женщина. То есть ничего по ней невозможно было сказать. Но вот по остальным можно уже говорить. То есть там ты уже видишь фамилии, там ты видишь уже специалистов в некоторых вопросах и знаешь, как они работают. Все, из этого можно делать вывод. Команда в этом смысле решает больше, чем лидер, потому что лидер у них не настоящий, лидер у них ну, показной. Это не лидер. Это не лидер, все, что тут еще придумывать? Это не лидер, это лицо, это бренд, все, это бренд. Получилось сделать лицом этого человека, хорошо, получилось бы другого, без разницы, без разницы. Мужей-то диктатор арестовал, пишет Алекс. Да, Да, в этом-то и прикол. Ну, что понятно, и вот эти женщины, значит, пошли, понятно, за мужей, да? Вот. Ну, а дальше история простая. Если человек не разбирается ни в политике, ни в чем, вот, он просто хочет своей какой-то там правды и своей справедливости, он хочет помочь своей родне, да? Ну, и все ясно, его можно уже использовать. Ему скажут, ну, ты же понимаешь, что там мужа твоего никогда не выпустит вот конкретно этот правитель. Да, там, я понимаю. Ну, ты же хочешь, наверное, чтобы твой муж к тебе вернулся. Да, хочу. Вот. Ну, давай. Давай, надо, надо. Ну, как? Я не умею. Ну, что ты? Ну, мы тебе поможем. Точно поможете? Да, поможем. Все будет хорошо? Да, будет хорошо. Его выпустят? Да, мы его выпустим. Все, тебе надо сейчас сказать это, тебе надо пойти туда, тебе надо заявить это, тебе нужно дать интервью вот этому человеку. Вот текст, ты должна его произнести на камеру. Вот текст, ты должна его произнести на камеру. У тебя позиционирование следующее. Ты заявляешь вот это, вот это, вот это, вот это. Значит, в этот момент у тебя такая встреча, в этот момент у тебя такая встреча. Сейчас ты уезжаешь туда, после этого ты переезжаешь сюда. Сейчас тебе нужно пересечь границу, ты будешь делать это таким образом. Что она сама сейчас пойдет к забору и будет проходить, ну, не к забору, но к границе, да, ну, и забор там, вот, и сама будет ее проходить. Нет, это будет, естественно, организовано. Естественно, не ей, потому что она это никогда не делала, и она просто не умеет делать. Ну, попробуйте взять и перейти где-нибудь границу. Ну, вот возьмите и перейдите границу с Украиной, попробуйте. Завтра. Нет, я, конечно, в этом смысле намекаю, что не стоит этого делать. Ну, то есть, а если вдруг вы с ума сойдете и попробуете это сделать, у вас, скорее всего, не получится. Я имею в виду на там, незаконном основании. Понимаете, да? Ну, попробуйте. Попробуйте ее как-то пройти, если вам туда нельзя. Ну, вас туда не пустят, очевидно. Получится? Mm-mm. Только если у вас будут четкие люди везде, в нужном окошке нужное лицо. Это нужное лицо координируется другим нужным лицом. Все эти нужные лица в определенный момент работают. Ненужные лица отвлекаются от ситуации, не замечают по какой-то причине. Какая-то камера где-то на границе не срабатывает. Что-то где-то отключается, что-то где-то кого-то не узнают. Какие-то, возможно, другие документы. Изменения, ну, не пластические, конечно, операции, но внешности, какие-то попытки, маскировки, еще что-то. Все это должно работать только так. А как еще? Больше никак. Вам не можете просто взять и пройти. Ну, вас тут же скрутят, и все. Соответственно, если Тихановская завтра каким-то чудным образом окажется на территории Белоруссии, ну, вы же понимаете, что это не она сама пешком пришла. Ну, такого не бывает. Не бывает. Саакашвили тоже не сам взял да пришел и прошел через границу Украины. Вот эта вот история была очень показательна. Конечно, не сам. Конечно же, все организовано. Конечно же, есть люди. Вот. Мне еще понравилось, как на границе вдруг появляется множество людей, которые проносят, значит, этого Саакашвили через эту границу на руках. Вот скажите мне, вы живете в стране, у которой есть граница, как и у любой страны, правда? Вы часто бываете на границе? Вот, вы часто собираетесь со своими друзьями, значит, единомышленниками где-нибудь на границе, чтобы кого-нибудь пронести? Ну, часто такое бывает? Ну, вы просто ее проезжаете, и все, правда? А тут люди, там, что-то, фанфары. Интересно, правда? Ну, тоже технология. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкала и его жену Веронику отказались пускать самолет рейсом из Киева в Варшаву. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу, заявил он. Опа, поляки не хотят у себя принимать. Почему поляки не хотят его у себя принимать? Почему? Интересно. Хотят, типа, играть в нейтралитет, как будто бы кто-то до сих пор не понял, что они на полную катушку вмешались. Очень интересно. Или, может, это какой-то... Ну, вообще странно. Помним марш-бросок Саакашвили на Украину из Польши. Да-да-да-да-да. Саакашвили при Порошенко переходил. Да. События в Беларуси развиваются, как в фильме «Голодные игры». Ну, для начала мне нужно этот фильм либо посмотреть, либо пересмотреть, если я его смотрел. Извините, не могу сказать. Смотрел вчера пресс-конференцию Координационного совета, пишет Олеся. Очень понравились ответы Латушка, да? Правильно, на мой взгляд, грамотно, четко и по сути. Нет, ну, естественно, все будут все правильно говорить. Но есть одна фраза такая «По делам их узнаете их». по делам их узнаете их, а не по словам. По словам вы никого не узнаете. По словам я вам так скажу. Вот завтра, допустим, представим себе ситуацию, я должен вас как-то сагитировать за себя. Ну, я вот куда-то иду. Ну и что? Я вам скажу, эй, ребят, будет как всегда. Как всегда на планете Земля везде примерно будет одинаково. Голосуйте за меня. Ну, что вы мне скажете? Какой-то, значит, фрик хайпует что-то. Ну, дурак. Хотя это будет правда. Ну, то есть, слушайте, будет как всегда, я вам вообще ничего не обещаю. Никаких золотых гор вы ничего не получите. Будете много работать в поте лица, выплачивать ипотеку по 35 лет, и, короче говоря, все будет тяжело. Вся жизнь — это страдание и мука. А потом, возможно, попадете в рай, но, скорее всего, в ад. И вы такие, о, круто, спасибо, что сказал правду. Не, ну это я только так, так я голоса не наберу. Значит, мне нужно будет что-то вам обещать, правильно? Ну, а что мне нужно будет обещать? То, чего вы хотите. И тут я вам рассказываю таких классных историй про то, как все будет здорово. Ну, а потом, естественно, все по Макиавелли. Старая история абсолютно, да, уже написанная много веков назад. Вот. Я же, о, обстоятельства изменились. Черт побери. Мне помешали. И дальше по списку, через запятую, я вам буду рассказывать, кто мне где и помешал, как помешал, что там случилось. Ну, может быть, действительно помешали, такое тоже бывает. Ну, обещать не значит жениться, есть еще такая фраза. Так уже узнали по делам Лукашенко, пишет Дмитрий. Да Лукашенко не нужно узнавать, Лукашенко все уже давно знают. Жесткий, жесткий. Отдаст власть? Нет. Белоруссию в 90-е восстановил? Да. Да. Заслуги есть? Есть. С Россией в последний момент прокололся? Прокололся. С националистами заигрывал? Заигрывал. Заигрывал? Ну, правда, Александр Григорьевич, ну, было дело. Ну, что, не будем же мы этого отрицать? Было дело, вот. Давил? Давил. Ну, что делать? Ну, что теперь делать? Как раз про Лукашенко, собственно, ничего нового узнавать не нужно, потому что все уже все знают. Все уже наверняка знают Лукашенко. Узнавать приходится про тех людей, про которых никто ничего не знает. Ну, и никто ничего, на самом деле, в принципе, не знает о Тихановской. Не, ну, мы что-то уже, конечно, знаем все вместе. Что-то мы где-то услышали, что-то мы как-то поняли, но в целом... Человек, которого вы знаете там сколько лет, с 94-го года наблюдаете за ним, и человек, которого вы узнали позавчера и наблюдаете за ним с позавчера, да, это разное, это разное. Плюс вы знаете, как Лукашенко распоряжается властью своей, вы видели его методы и вы видели, как он работает в этом смысле. Но вы же не знаете, как своей властью распорядятся другие люди. Обещать они будут хорошее, но и Лукашенко обещает хорошее. Все обещают хорошее. Всегда политики обещают хорошее. Политик не может обещать плохое. Потому что он политик, он должен вам угодить. Он вам должен пообещать, вы ему должны поверить. Все. Все обещают хорошее. Но получается ли в итоге хорошее? Это вот другой вопрос. Поэтому я говорю, по делам их узнаете их. У оппозиции пока дел нет. Почему нет? Ну, потому что, во-первых, они не у власти. Собственно говоря. Пока оппозиционные дела в Белоруссии – это протест. Это единственное их на данный момент дело. Протест — это всегда не конструктивное, а деструктивное дело. Соответственно, пока они себя проявили в том, как они могут, ну, деструктивно действовать. Окей. А могут ли они действовать конструктивно? Ну, давайте глядеть. Давайте глядеть. Обещают? Да. Но все обещают. Вообще, мне в жизни много кто чего обещал. Я вам честно скажу, вот так, частный пример. Мне много кто чего обещал. Много было у меня всяких разных друзей, или казалось мне друзей, а потом оказывалось, что они не друзья. И все что-то обещают все время. Я в определенный момент выучил такую формулировку, и она мне показалась, сам себе ее вот выработал. И она мне показалась справедливой по отношению к тем, кому я ее говорю, и по отношению ко мне. Я говорю, если вдруг я чего-то не могу обещать, я просто отвечаю прямо. Я не могу этого обещать. Ну, просто я не могу этого обещать. А вы вот можете взять и сделать, чтобы... Я говорю, этого я обещать не могу. Все. Но я не политик. У меня нет смысла вас подмасливать, понимаете? У меня нет даже задачи, чтобы вы мне доверяли больше, чем каким-то другим где-то ведущим или что-то. Доверяйте вообще кому хотите. То есть я просто говорю, just ток. Ну, то есть, это просто слова. Хотя слова значит, безусловно. Порошенко, хорошо оговорился, да. Лукашенко, кроме пахты, ничего не обещает. Ну, в целом, это же правда жизни. Кроме пахты, ничего в жизни-то и не бывает. Никаких золотых гор просто так ниоткуда не сваливается. Да, я видел обещания там некоторых американцев поддержать заводы минские. Ну, давайте говорить откровенно и смотреть правде в глаза. Американцы поддерживают Украину. Поддерживают. Денег дают? Ну да, дают. Много давали денег. Это правда. Что происходит с промышленностью украинской? В двух словах все плохо. В трех словах все очень плохо. В четырех все очень, очень плохо. Просто ужасно. Шесть слов. И это правда. Ну, это признают все. У нас, у них. Где угодно, все это понимают. Каждый, кто сейчас скажет, что в украинской промышленности все тип-топ, он, ну, обманщик, очевидно. А 6 лет прошло с 2014 года, понимаете? А промышленность исчезает. Исчезала и исчезает украинская. Соответственно, опять же, обещать не значит жениться. Американцы обещают поддержать. Но это не значит, что они будут поддерживать таким образом, что это как-то поможет. Я тут увидел публикацию Forbes Russia. Интересно. Там и аналитики абсолютно четко заявляют. Они говорят, Беларусь калий встанет, мы, весь мир ощутит на себе проблемы с удобрениями. То есть просто весь мир сейчас ощутит это на себе. То есть оказывается, это вот настолько важное большое предприятие, что они эти удобрения поставляют во многие страны. И все такие, ну, это, наверное, плохо. Ну, в общем, это, конечно, ужасно. Ну, не ужасно, плохо. Но есть же ведь конкуренты у этого производства. Они, кстати, находятся на Западе. И они говорят, да это не проблема, друзья. Да нет, это не проблема, они говорят. Мы сейчас же вам все возместим. Мы будем работать за Беларусь калий. Сами, у себя, за рубежом. И зарабатывать на этом деньги. Когда Беларусь калий будет падать. Правильно? Ну, просто все нормально, мы закроем эти рынки. Пусть Беларусь теряет эти рынки. Мы их закроем, вот что они говорят. Какая это позиция? Мироедская, они все живодеры, негодяи, подлецы и сволочи. Да нет, они бизнесмены. Они бизнесмены, они зарабатывают деньги, понимаете? Это люди зарабатывают деньги. Можно обвинить человека в том, что он зарабатывает деньги? Нет. Можно обвинить человека в том, что он зарабатывает деньги в тот момент, когда конкуренты падают? Да нет, все так делают. Ну, кто-то по-другому делает. Ну, кто-то делает по-другому. Кто-то, когда конкурент твой на рынке падает, приходит и говорит, стой, не падай, я протяну тебе руку помощи, брат, я спасу тебя, чтобы ты дальше со мной конкурировал. Бред. Погибает твой конкурент, ты просто делаешь туда и дорога, гори в аду. Гори в аду, ненавидел тебя всегда, просто потому что ты жрал мой хлеб, ты забирал мои деньги, ты конкурировал со мной. Как хорошо, что тебя наконец-то нет. Это замечательно. Это конкуренция. Ничего не поделаешь. Бизнес, деньги. Такие дела. А как же братская помощь, пишет Алекс? Братская от Америки, что ли? А что, американцы братья с белорусами в какой-то момент стали? В какой? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут. Среда, август, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот говорили про Беларусь калий, вот Сергей пишет, в России есть завод «Урал калий», прямой конкурент Беларусь калий. Так вот, «Урал калий» — это крупнейший подобный завод в мире. Так я понимаю, наверняка они откупорили бутылочку шампанского и перешли женитьбу Фигаро вчера. Ну, это понятно. А белорусы-то что думают себе там? Ну, правда. Ну, правда. Ну, нельзя же взять и отдать всем свои рынки. Ну, как бы, работать-то надо. Протесты протестами, это понятно.
Протесты протестами, но работать-то надо. Если не работать, то ну давайте, как в Мали, давайте. Давайте, там, сколько государственных переворотов было. Вот один из слушателей написал. Да, Мали, говорит, интересно, веселуха, пишет Маргадон. За 50 лет 5 переворотов. Демократия что там? Демократия. Ну, 5, подождите, не 4, 5, да, переворотов. Что-то как-то, по-моему, 4 было. Ну, вообще, да, вот вам Африка западная, значит. Вот вам Мали. Вот вам переворот за переворотом. Все очень демократично, крайне. Крайне. Или не демократично. Ну, не знаю. Все время что-то там. Лучшей жизни ищут. Что-нибудь вы слышали о достижениях Мали за последние годы? Может быть, они отправили космический корабль в космос. Может быть, они создали ядерное оружие. Может быть, они развивают мирный атом. Может быть, они вообще что-то делают? Вообще, что-то они делают или нет? У меня такой вопрос. Я без обид, я не хочу обидеть малийцев, да, малийцев. Я не хочу их обидеть этим самым. Но я хочу мягко намекнуть, что страна, которая совершает по 5 переворотов за 50 лет, ну, то есть с перерывом где-то в 10 лет, она никогда не добьется никакого успеха вообще ни в каких вопросах, кроме вопросов переворотов. То есть в этом они будут, конечно, великолепные мастера, и все будут в мире знать о том, что они любители делать перевороты у себя. Но успеха-то не будет. Успех есть только у тех стран, где не существует переворотов. По разным причинам. Это могут быть сугубо демократические страны с постоянно сменяемой властью. Бывает такое, да, демократическим путем, путем выборов, всенародного голосования. Это могут быть не демократические страны, но тем не менее, если вы устраиваете перевороты, у вас беда. Если вы их не устраиваете, вне зависимости от того, как вы там меняете, не меняете власть, вам в общем-то и целом получше. В общем-то и целом получше. В целом и общем. Чем тем, кто постоянно их устраивает. Сравнивать эффективность модели демократической и недемократической можно, это мы можем делать. Но если страна совершает перевороты, там вообще ни о какой эффективности речи быть не может. Она просто превращается в поле боя и все. Она получает горящую землю под ногами, да, люди этой страны. Она все время горит у них под ногами. Мали украл, выпил в тюрьму, пишет Старлей. Это духовно развитая нация, пишет Смит. Ну, наверное, да, наверное, надо так говорить. Вот, они не терпят, да, хватит это терпеть, все дела, значит. Кто не скачет, тот не молиец или что. Ну, как, наверное, так. Наверное, так. Ну, не знаю, что там, в Америке давно перевороты-то были? Так, просто спрошу, на всякий случай, хотел бы разведать информацию. Давно ли были перевороты государственные в Соединенных Штатах Америки? Если были, подскажите, я просто, может быть, недоинформирован. Я, может быть, как Тихановская по Крыму, совершенно не помню ничего об Америке. Может быть, такое случается тоже. Допустим, этот момент. Вот. Давно ли там перевороты-то были вообще в этих странах-то? Или не так уж они там и бывают? В Китае, может, давно перевороты были? Ну, там бывало кое-что интересного. Но в целом, перевороты давно были или нет? Мне кажется, мы в этом плане преуспели больше, чем Китай. В плане переворотов. У нас-то 90-е были, а у них-то площадь Тяньаньмэнь была. Они-то власть удержали, они-то страну удержали. Где Китай, где мы? Ну, давайте. Давайте порассуждаем на эту тему. Где Китай, а где мы? А ни для кого же не секрет, что мы могли быть на месте Китая, правда? Ну, вы понимаете, да, что мы могли бы быть на месте Китая. Кстати, сегодня, ну вот, там, с 19-го по какое там число, ГКЧП. ГКЧП. Опять, очередная годовщина. Можно обсуждать. А что, если... То есть мы сейчас о сослагательном наклонении, да, в сослагательном наклонении об истории начнем говорить. Дело неблагодарно, тем не менее. А что, если... Понимаете, что мы могли бы быть сейчас на месте Китая? Но Китай на месте Китая, а мы на месте себя. Почему? Ответите? Ответ очевиден. Мы устроили переворот, они не устроили переворот. Мы разрушили свою страну, они ее укрепили. Мы боролись с разрухой, они боролись за развитие уже. Теперь бы нам надо бороться за развитие. Но пока мы боролись с разрухой, все остальные развились настолько, что нам теперь сложнее будет развиваться. А как вы хотите? А по-другому не бывает. Когда ты разрушаешь свою страну, тебе же надо создавать новую. Вот такие дела. А новое создавать долго и муторно всегда. Всегда лучше чуть-чуть изменить старое, чуть-чуть подрихтовать. найти компромиссные решения, постараться. А не будешь находить, ну так и все. Так и все. Не будет у тебя страны. А не будет страны, ничего не будет. Ничего не будет. И свободы все эти сразу превратятся просто в анархию, все. Я свободный человек, я говорю все, что хочу. А я свободный человек и убиваю всех тех, с кем я не согласен. Будет примерно так. Ну, я не буду опять вас отсылать к 90-м, это уже набило оскомину, но это так. Прав тот, у кого больше прав, и все, и заткнитесь. Да? Ну, примерно такая позиция. Кто-то за 7 дней мир создал, пишет мастер. Ну, не кто-то, а Бог, по преданию. Господь Бог. Если по-научному, давайте скажем, Вселенная, да и то там метафорически говорится о днях. Понимаете? Ну, мы же не боги, мы же всего лишь люди, мы смертные, и ресурс наш ограничен, человеческий. Не так мы всесильны, как мы сами себе кажемся. Особенно это понятно, когда зуб заболит, правда? Кажется всесилен, кажется очень крут, но зуб заболел, и все. Все, уже лежишь, болеешь, противно, ужасно. Страдаешь, и носят тебе родные воду. А у тебя очень печальное лицо. Всего лишь зубик заболел. А то и пальчик порезал. Болит, мешает. Ну так. Человек слишком нежное существо, на самом деле. Как, в принципе, и все существа довольно нежные. Но человек особо нежен. У него же своей защиты нет. Клыков нет. Меха нет. Толстой кожи нет. Что там прослоечка какая-то? Сколько там миллиметров этой прослоечки? И все, а дальше уже внутренние органы, незащищенные ничем вообще. Живот свой посмотрите, что там защищено? Ну, что-то там защищено? Да ничего там не защищено. Грудная клетка, ну, хоть как-то там что-то, какие-то кости остались. А живот-то ваш что? А живот ваш открыт. Тому и не щадя живота своего, называется эта фраза, кстати. Знаете, такая, не щадя живота своего. Или температура 37, не дай бог, пишет 12-й. Конечно, немножечко насморк там что-то. Подзаложило ушко. Не нежное, а хрупкое. И нежное, и хрупкое, и какое угодно. Почему, если постоянный переворот, это успехов не будет, а если постоянная сменяемость власти, то это правильно, пишет Макс. Макс, в постоянной сменяемости власти есть только один плюс. Это снятие напряжения, все, больше ничего. То есть, в идеале, власть должна меняться таким образом, чтобы курс не менялся. То есть, власть меняется, цирк устраивается, народ не успевает устать от одного правителя, как у него появляется другой, там нужно время на привычку на какую-то. Ну, то есть, сменяемость власти хороша только в том смысле, что вы хотите запудрить кому-то мозги. И, в общем, это работает веками, и это действительно оправданная история. Все. Больше, в общем, разницы никакой нет. Но если вы хотите, чтобы люди, ну, как бы сказать вам, не накапливалась усталость у людей, то тогда нужно придумывать схему, при которой сменяемость власти есть, но при этом курс страны не меняется. А он, вот обратите, у американцев не меняется. Внимание, курс никуда не меняется. Все, мы будем жить сами в себе, сказал Трамп. Сказал, и на этом все. Как были американцы везде, так они и есть. Везде, вообще. Везде. По всему миру натыканы. Никуда они ничего не уходят. Ну, они могут из одной страны перекинуть в другую войска. Вот сейчас они из Германии в Польшу перекидывают. Кстати, белорусам на заметку. Чего это американцы перекидывают из Германии в Польшу своих солдат? Ну, наверное, не просто так. Польша с кем там граничит-то вообще? Давайте-ка мы задумаемся на секунду. Белорусы, а? Что там натовские солдаты у ваших границ делают? И почему там усиливают воинский контингент? Ну, просто, может быть, опять же, совпало, а может быть и не совпало. Давайте рассуждать на эту тему. Я предлагаю порассуждать, почему бы и нет. Вы не правы, сменяемость власти – это как эволюция в природе. Хорошее изменение остается, плохое уходит со старой властью, пишет Сергей. Ну, как с точки зрения театра, да. Да-да-да, то есть новый правитель всегда может все ошибки свалить на старого, а все заслуги приписать себе, конечно. Есть даже анекдот какой-то такой, полуистория, полуанекдот, полупритча, что-то такое, да? Смысл примерно такой. Значит, правитель уходит и оставляет новому правителю два конверта, да? Вот, два конверта. Вот. Говорит, откроешь, когда придется уходить. Ну, его там, не знаю, свергают, этого правителя. И вот пришел новый, говорит, откроешь, когда, если попадешь в мою ситуацию. Да, значит, вдруг новый правитель сталкивается с такой же ситуацией, что-то народ выходит на улицы, требует его ухода и прочего, он открывает первый конверт, и там написано, значит, свали все на меня. Он выходит к людям, говорит, да вы знаете, это вот предыдущий все понаделал, и поэтому тут такая ситуация. Люди успокаиваются, говорят, а, ну понятно, в общем, нормально. Соответственно, все, ладно, доверие восстановлено, работайте дальше. Ну и работает этот правитель. Ну и, естественно, работает он, работает, и через какое-то время опять люди собираются на улицах, начинают кричать, уходи, уходи, ну вот как вот сейчас Лукашенко кричат некоторые. Вот, значит, уходи, уходи. Он думает, ну отлично, у меня же есть второй конверт, сейчас открою, там решение. Он открывает второй конверт, а там написано, пиши два конверта. Ну, то есть, пиши два письма, да? Ну, то есть, такой примерно смысл. Я плохой рассказчик этого анекдота, но смысл вы поняли. То есть, да, всегда у новой власти есть возможность свалить все беды на старую и сказать, что они были, ну, не совсем компетентны в каких-то вопросах, и мы сейчас со своими великолепными компетенциями эти вопросы решим. Ну, и пока они будут эти вопросы решать, а вопросы зачастую нерешаемые, просто придет новая власть, и все. Ну, и они просто передадут, скажут, ну, мы не успели решить, а новая власть скажет, что, ну, извините, предыдущая была некомпетентна, но мы со своими компетенциями. И все это идет по кругу. То есть сменяемость власти – это такая атрибутика внешняя, очень удобная для управления массами. Это помогает создать картинку, при которой, собственно, есть ощущение, что что-то меняется, ну, понимаете. Все. После этого все. В том же самом Китае никакой сменяемости власти нет, Китай развивается, обратите на это внимание. Ну, развивается. То есть развиваться можно по-разному, менять, не менять, можно развиваться по-разному. Но если вы хотите снять напряжение, то это удобно. То это удобно. Ну, сменили и все. Ну, все, что-то новенькое. Давайте знакомиться с этим человеком, мы еще его не знаем, давайте к нему привыкать. Ну, он к вам будет привыкать. Ну, вы знаете, спасибо вам большое. Сейчас мне нужно сформировать команду. Команду я буду формировать год. Через год только команда появится. Сейчас этим людям нужно сформировать свои команды ниже. Они будут формировать. Вот два года, вот три. Приступили к решению проблемы. Ой, изменилась ситуация. А, понятно. Мы думали, что эта проблема такая, а она сякая. Ну, и, в общем-то, проходит несколько лет. И, в общем-то, ничего и не делается так особо. Ничего и не делается. Что, что это, новинка какая-то? Ну, вон, я же говорю, сменяемость власти на Украине есть? Есть. Вы же видели своими глазами, что она есть? Есть. И чё? И чё? Ну, вот, где дальше-то? Ну, где вот сразу, знаете, да, не тождественно сменяемость власти и развитие, они не тождественны. Бывает такое, что они тождественны в какой-то мере. То есть они, точнее, они идут рука об руку, но они не тождественны. То есть гарантии нет. И это надо четко понимать перед тем, как что-то менять, да, что гарантий нет. Когда у тебя нет гарантий, ты осторожнее подходишь к какому-то вопросу. Ну, условно говоря, завтра вы придете к врачу, и врач вам скажет, слушайте, надо, наверное, сделать операцию небольшую. Но гарантий нет, что вы выживете. Ну, согласитесь, это совершенно другая ситуация, нежели вы придете к врачу, и врач вам скажет, на ту же самую болезнь, на ту же самую операцию, тьфу вообще, для меня это орешки, все будет хорошо. Разное ощущение, правда? Разное. В первом случае вы будете очень долго думать и страдать от этих дум, вы будете оценивать все риски. А во втором случае вы просто ляжете на операционный стол, потому что, тьфу, да это ж по тысяче таких операций в день делает этот врач, правильно? То есть люди должны осознавать, взрослые люди, степень риска. Все. Если они осознают степень риска, и тем не менее на этот риск идут, это уже их осознанное право, это уже их выбор. Что поделать, ничего не поделаешь. Они выбрали себе такую судьбу и, возможно, всем остальным. Что, конечно, немного несправедливо, что все-таки никогда большинство не решает. Никогда большинство не решает. Вы обращали внимание, наверное, на это. Решает обычно активное меньшинство. Но это так. Если бы Ангела Меркель не заболела, она бы еще лет на 12 осталась. Нет никого лучше, пишет Михаил. Да, да, никакой сменяемости в этом смысле тоже там в Германии нет. Меркель и Меркель. Но потом у нее стали происходить эти проблемы, за которыми мы все вместе наблюдали. Неприятное зрелище, что-то у нее со здоровьем. Там потом объясняли, но, в общем, я не думаю, что нам надо купаться в этой информации, уж прям сильно копаться, да, в каких-то таких вещах, все-таки это болезни и прочее. Но, тем не менее, это было очевидно. Везде властвуют элитные группировки, более или менее выражающие интересы того или иного класса. Формы властвования могут различаться, пишет Владимир. Да правильно. Да ты же топишь за демократию, а демократия подразумевает эту сменяемость, пишет Макс Журик. Макс, я не топлю ни за демократию, ни за тоталитаризм, мне вообще все равно в этом смысле. Я не верю в эти красивые слова. Я еще раз говорю, я сужу всегда по делам. Мне этого достаточно, мне красивые слова не нужны. Я непонятное слово «свобода», не, я им даже не оперирую. Почему? Потому что я говорю «свобода», я это понимаю одним образом, а вы понимаете другим. Я такими непонятными словами, с размытым абсолютно значением, непонятным, обширным каким-то, масштабным настолько, что каждый может вложить туда какой угодно смысл, я даже не пытаюсь оперировать. Я давно говорю, что есть вредные слова во внешней политике, типа «братья, не братья, любовь, не любовь», «какая любовь», какая, «какие братья», «какие предательства, не предательства». Это, в общем, вредные дела. Другое дело, что я сам поддаюсь на эти вредные дела, и да, действительно, я оперирую такими понятиями, как «братья» во внешней политике. Ну, а что поделать, да? Я тоже человек. Ну, в общем, это вредная история. В общем, это вредная история. Только прагматизм должен быть сугубо, да, цинизм. Тогда хорошо, обычно. Офигел, Макс, это ж чистый империалист, пишет Алекс. Я империалист? Ну, если империя разваливается, я не империалист. Если империя укрепляется, я империалист. Все очень просто. Ну, слушайте, мне, правда, все равно, как мы будем что делать, и как будут все остальные делать, и что они будут делать. Мне главная задача, в общем-то, очень простая. Чтобы развитие шло. Не деградация, а развитие. Как сделали украинцы, я видел. Что за этим последовало? Деградация. Все. Что было, когда ГКЧП, да? Ну, опять же, раз уж дата, годовщина очередная. То же самое. Все это было видно. Что делал Ельцин, было видно, понятно. Что за этим последовало? Деградация за этим последовала. Все, значит, неправильно. Значит, неправильно. Если за какими-то действиями следует деградация, если следует за ним падение, обнищание, смерти, то значит, это неправильные действия. И мне, конечно, могут сказать, зато есть свобода. Да на кой черт такая свобода нужна? Свобода сдохнуть голодным? Очень интересная свобода. Ты теперь свободен. От чего? От себя я свободен? Меня всегда удивляло, что мы празднуем День независимости у нас. Знаете, да? 12 июня, как бы, мы празднуем День независимости от самих себя. Я до сих пор не могу понять, почему. Ну, то есть для меня это загадка. Кстати, у белорусов тоже есть День независимости самих от себя, насколько я знаю. То есть советские республики бывшие празднуют День независимости. От кого? Ну, ладно, некоторые постсоветские республики утверждают, что они празднуют День независимости от России. Ну, они считают, что Советский Союз, это все проделки России, это злые русские придумали для всех и оккупировали все вокруг. Да? Хрущев бы... Интересно было бы узнать его мнение по этому поводу. Или Сталина, например. Тоже было бы интересно. Это ведь прямо такие истово русские люди, правда? Ну, ладно. Они так думают. Но когда мы празднуем День независимости от Советского Союза, у меня, в общем-то, возникает ряд вопросов относительно нашей логики. По-моему, она слегка нарушена. По-моему, здесь есть некая нестыковка. То есть мы независимыми стали от себя или мы стали независимыми от коммунистической партии Советского Союза? Да не больно много внимания тогда коммунистической партии Советского Союза. Что это значит? Независимый от коммунистической партии Советского Союза. Что это значит вообще? Как это может быть или этого не может быть? Что? Я даже не понимаю чисто формулировки этой, о чем это. Поэтому, да, я вот к этим всем свободам очень аккуратно подхожу. Почему? Потому что я хочу понять, что за свободами скрывается. Свобода дохнуть голодным мне не нужна, спасибо большое. Я лучше буду пленником, рабом. Да, вот, свобода быть мертвым. Очень хорошая свобода, спасибо большое. Ну так у меня свобода такая есть. Я завтра могу уволиться со всех работ и голодать, правильно? Я завтра могу куда-нибудь пойти, взять, купить себе мотоцикл и ездить 300 км в час по городу оживленному, играя со смертью. Ну, чё? Такая свобода у меня есть. Свобода деградировать в моей стране и в любой другой стране мира у меня есть. Спасибо, она мне не нужна. Мне нужна свобода к развитию, правильно? Соответственно, я смотрю, что за свободами стоит. Развитие? Прекрасно. Великолепные свободы. Давайте побольше таких свобод, чтобы мы развивались. Свобода, за которой стоит деградация, извините, пожалуйста, мне она не нужна даром. Я доплачу, чтобы ее не было. Деградировать я могу и сейчас. Мне никто не запрещает деградировать. Я могу пойти и спиться сейчас. Правда, в эту секунду я могу убрать микрофон и пойти пить. Стать алкоголиком. Я же могу это сделать. Ну, кто-то подойдет и скажет мне: не, мы тебе запрещаем быть алкоголиком. Да не бывает такого. Бандитом могу быть прямо сейчас. Идти и быть бандитом, правильно? Ну, я просто не такого склада, но в целом. Ну, могу, а что нет-то? Чё, кто мне запретит быть бандитом? Ну, посадят в тюрьму. Ну, я же хотел этого, чтобы меня посадили в тюрьму. Ну, посадят в тюрьму. Ну, что? Такая жизнь. АУЕ, вот это все, да? Есть же это движение, которое у нас вот только на днях запретили. Признали его экстремистским. Люди часто путают демократию с анархией. Да, и охлократией. Ну а что, куда деваться? День независимости от 14 иждивенцев, пишет Нюл. То есть, мы празднуем День независимости от других союзных республик. Удивительно. Ну, мы же, объективно говоря, друг от друга все равно зависим. То есть, никакой в этом смысле независимости тоже нет. Опять же, какое-то безумие. Безумие словесное, понимаете? Вот белорусы сейчас рассказывают про какую-то свою независимость, которая у них была. Ну как, что это такое? Они что, в безвоздушном мире живут? Что это, какой-то вакуум? Сферический конь в вакууме Белоруссия? Такого не бывает. Конечно, есть взаимозависимость, она всегда есть. Вопрос, с кем ты взаимозависим в большей степени, а с кем ты в меньшей степени взаимозависим. Вы можете быть независимы от своих соседей? У вас, значит, соседи живут через стенку в квартире, да? Ну, в соседней квартире они живут. Вы от них независимы? Ну, в принципе, да. Ну, они же не могут зайти к вам домой просто так, вот спинка открыть дверь и зайти к вам домой. Не могут. Но они могут слушать музыку, смотреть кино громко. У них ребенок может плакать. У вас ребенок может просыпаться от того, что у них ребенок плачет. Вы все равно, черт побери, взаимозависимы. Ну, куда вам деваться? Все равно есть какое-то собрание жильцов, где решается поставить камеры в подъезде, не поставить камеры в подъезде, купить это, не купить, клумбочки облагородить, не облагородить. Все равно есть какая-то вот эта вот общность, где что-то решается. Ну, все равно зависимы. Я не знаю, можно быть, конечно, наверное, независимым, если уехать в какие-то дальние дали и одному где-то жить в каком-то лесу, ну, Лыковы типа того. Ну, и Лыковы в итоге независимыми-то не стали, понимаете? Вот та самая Лыкова, которая до сих пор, да, там, Агафья, да, по-моему, Агафья, она до сих пор живая. Ну, так ей пакеты с провиантом чалят туда. Ну, то есть, какая это опять независимость? Это зависимость? Она все равно уже зависит от помощи региона. Это старый человек, который, ну, явно самостоятельно уже не проживет в таких условиях, в которых она живет. Ей помогают. Помогают. Понятно, что она в каком-то смысле даже бренд, да, региона. Ну, вот об этом говорю. Независимо. От кого независимый? Кто независимый? Как независимый? Почему? Не знаю. Просто слова. Понимаете, просто слова. Пустые абсолютно. Ну, такие громкие. 10:30 новости.
Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересно, просто такая краска, эфирная краска в виде нашего слушателя, который подписывается «Синьор Робинзон». Значит, «Синьор Робинзон», значит, я вижу, вошел в чат, и первое сообщение капслоком: «Жизнь ворам». Восклицательный знак. «Синьор Робинзон, я оценил ваше сообщение». Надеюсь на продолжение дальнейшего конструктивного диалога. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Мне человек написал, говорит: а что звонки не берете? А я не брал сегодня звонки, да? Реально?
То есть я настолько заговорился уже. А что вы мне не написали сразу? Вы мне сразу пишите. Я же, понимаете, начинаю там сам с собой бу-бу-бу, и это может происходить бесконечно. То есть вы, можно отключить микрофон, ну, просто все знают. Вышел из эфира, там что-то начал вещать. Потом туда пошел, дома говорить, еще что-то говорить. Нет, дома молчу обычно. Вот. Говорю. Вы меня это в этот момент можете спокойно писать мне: Леха, а что ты, как бы, давай, подключай, где, что делаешь ты? Или ты так сам по себе и будешь там, значит, как это называется, шаманствовать, да? Ну, какие-то мантры, что-то там, камлания какие-то шаманские, куда-то улетел. Знаете, это опасная ситуация. Не позволяйте мне так делать, я вам честно скажу. Ага, не принял, да? Ну, извините, пожалуйста. Давайте, без проблем, мы вот прямо сейчас можем по всей палитре вопросов тогда и пойти. Они, в общем и целом, взаимосвязаны, поэтому, ну, без проблем, давайте. 7373948, телефон прямого эфира набирайте, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Виноват, каюсь, ну правда, ну извините. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Борис.
Да, пожалуйста,
мы, Борис. Мы вот с Сергеем Леонидовичем всегда общались, разговаривали даже за глаза, смеялись, переживали, ругались. Вам правильно сказал слушатель, что вы не берете телефон, вы не хотите общаться, вы не хотите разговаривать, не хотите слышать другое мнение. Ну вот по Белоруссии, да?
Ну вот, наконец-то, все-таки мы перешли к мнению, да, поехали.
Да, у вас есть жена, да?
Есть.
Она, допустим, вам очень-очень надоела, через 5-7 лет вы решили от нее избавиться, правильно? Ну, и решили с ней разойтись.
А, избавиться или разойтись? Просто у меня сразу возникает перед глазами Соколов историк, да.
Нет, конечно, разойтись.
Ну да, так.
И вы должны ее терпеть, или вы должны найти те условия, которые позволят вам идти дальше, жить без этой женщины. Вот как вы считаете?
Не знаю.
Наверное, найти условия, жить дальше.
Но у вас дети. Или просто
ничего
жена?
Ничего страшного. Дети поймут.
А если не поймут?
Да поймут, конечно.
А если обидятся на папку навсегда, и потом даже после смерти папки будут какие-нибудь гадости про него говорить? Может быть такое?
Ну, лучше страдать, наверное, и жить дальше, да?
Всякое бывает. Не знаю.
Ну, да.
А кто... Большое, подождите, а не уходите. А кто в этой ситуации жена, а кто муж?
Ну, конечно, жена, если она нелюбимая и нежеланная, это Лукашенко.
Лукашенко,
а муж
жена,
это народ, да?
А муж это народ.
Я говорю аллегориями для того, чтобы вот вы тоже иногда используете это.
Да, да, это удобно, да. На самом деле, это интересно. Значит, конечно, я попытаюсь порассуждать. Спасибо большое. Муж это народ, а Лукашенко это жена. Я бы не согласился, я бы наоборот говорил, что жена это народ, а Лукашенко это муж. И типа муж бьет. Вот понимаете? Ну, муж меня побил. Как бы. Вот так. Простить ли мужа за это или не простить? Ну, он вроде не алкаш. Вроде не алкаш. Вот. Он, конечно, простоват. Да, он простоват. В квартире было вроде чисто всегда. Носки не разбрасывал там, да, не мусорил, бычки не бросал где ни попадя там. Такого не было вроде. Да? Но вот в целом, конечно, типа надоел, потому что захотелось мне что-то нового, думает жена. Ну, как-то я вот так это вижу больше, а не наоборот. Да? Хочу за другого замуж, говорит она. Все-таки 27 лет мы вместе живем в одном браке, там, да. А есть ведь другие мужики. Этот, ну, вроде как... Больно какой-то он же орет все время что-то. Что-то орет, строит все время, какая-то дисциплина постоянная. А мне, муж, хочется свободы. Мне, муж, хочется подышать свежим воздухом, там вот это все. Ну, с одной стороны, конечно, такая жена может найти себе нового хорошего мужа. Но также такая жена может превратиться в блудницу, понимаете? То есть есть варианты тоже развития этих событий. Если мы используем аллегорический язык, то наверное, да. Она может быть блудницей, но она может и найти хорошего мужа. Найдет она хорошего мужа, эта жена? Вот вопрос. Если да, то дай бог. А если нет, если по рукам пойдет, то извините. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот продолжая аналогию с женами и мужьями, да?
Так.
Я ее хотел бы чуть-чуть покритиковать.
Почему?
идея такая, как бы жены и мужья, это люди, они смертны, да?
Да.
И в их рассуждение всегда вкладывается, мы 20 лет вместе, я уже старая жена, мне то дальше...
Я лучшие годы своей жизни на тебя, да, потратила, так?
Даже не в этом смысле, а в том смысле, что лучшие годы жизни уже позади, угу, и впереди ничего нового нет. А когда мы рассуждаем о народах, народ, он как бы бессмертный, да, у него нет, ну, понятия, да, старости.
Согласен.
Он все время думает, что дальше бесконечность впереди, и все будет хорошо. И угу, второе, чего нету в народах, как мне кажется, но есть в людях, это такое самострадание, что ли, да? Потерплю. Угу. Вот, типа, буду терпеть, буду, значит, заслужила, что-нибудь такое. В народах что значит заслужила? Этот Лукашенко там побил людей, угу, и, ну, народ думает, угу, угу, мы-то, мы народ, мы великое, огромное, я там один конкретный человек могу пойти в жертву, угу, но, а этот обидел всех. Мне, угу, кажется, что вот аналогия а-ля стерпится, слюбится здесь, ну, неуместно.
Неуместно. Может быть, интересно, интересно. Значит, народы мыслят не как смертные, да? То есть не как простой смертный, не как единица. С одной стороны, да, с другой стороны, ведь нет. Объясню, в чем. Ну, как я думаю, почему нет. Смотрите, народ, конечно, ну, есть такое понятие, но народ состоит из людей, правильно? То есть из единиц. А у единиц мышление такое, как вот вы описали, правильно? Каждая единица ощущает себя смертной. И, например, единица считает, что лучшие годы своей жизни уже эта единица там потратила. И потратила что-то не то, понимаете, на что-то другое. Кстати, если смотреть по протестующим и по, значит, одной и поддерживающим, выходит, что жена-то с мужем хочет быть. Старая жена, она хочет быть с мужем. Молодежь же недовольна. То есть здесь вообще, наверное, аналогии не совсем... Ну, в основном-то молодежь, как я понял, я так посмотрел видео, то есть я вижу скорее молодых людей, чем я вижу престарелых. А вот поддерживающих я смотрю, я там вижу скорее уже престарелых людей. То есть старая жена никуда уходить не хочет. Старая жена, в общем, простит. Там какая-то другая проблема. С молодухой, может. Это, может, молодуха какая-то. Ну, давайте порядок. Может, это молодуха на стороне. Любовница, может быть. И эта любовница говорит: ах ты, козел старый! Так вот. Значит, ничего мне не даешь, ничего мне не даешь, только берешь. И вот и все. Может, так? Может быть, это схема, при которой есть не два актора, а три. Потому что народ-то белорусский, он тоже сейчас не совсем-таки един в своих настроениях, правильно? Там есть одни и другие. И получается, значит, смотрите, какая это ситуация. Но мы же не будем брать ситуацию гарема. Это не традиционно для наших стран. Мы это, ну, в общем, нам это неудобно. Значит, это есть какая-то жена, которая все может простить. Ну, старая жена, 27 лет вместе, все беды прошли, детей воспитали. Ну, чё дергаться-то? Ну, ё-моё. Но он хороший у меня, ну, раздаст полбу, ну, даст, ну, что типа, ну, в принципе, хороший он у меня, нормально. Нормально с ним и прожили, чего вы лезете? Мы нормально прожили жизнь, в конце концов. Чего вы лезете в нашу семью, говорят они. А есть молодуха какая-то на стороне, о которой, в общем, кстати, жена знает. Ну, жена уже все прощает вообще. Молодуха на стороне, которая говорит: так, ты мне что обещал? Обещал. Долго ты будешь там? А я, значит, ничего менять не буду. Ах так, а ты не разведешься со старой женой? Ах ты, гад, так ты меня что ли использовать захотел? Да пошел ты. Вон по старой привычке, как своей жене, полбу ей, раз. А она, опа. Ты че? Ты думаешь, мне полбу дашь? Секунду. Алло, мальчики, приезжайте, козел меня ударил. И мальчики приезжают, ты че? Ты че, старый, ты че? Ты че думаешь, жена твоя, что ли? Ну, как бы так, такой вариант. Я предлагаю, вариант? Вариант, уже интереснее. Уже многограннее ситуация. Она уже не такая однозначная. То есть, если посмотреть, что народ, в общем, там по-разному настроен, и если посмотреть на возрастные категории, то может выйти вот примерно такая какая-то ситуация. Может быть, какие-то есть ошибки в этой аналогии, да? Они в любом случае есть. Вы сейчас как-то по-другому это подкорректируете. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да.
Я абсолютно с вами согласна, когда вы вот во все эти аллегорические моменты добавили относительно детей. Так вот, когда дети вот уже задумываются о том, что разводиться, не разводиться, любится,
слушайте, там, я понял, это ошибка была моя. Это ошибка.
Нет.
Я объясню, почему. Я объясню, почему.
Алексей, миленький, дети, да. Это как раз народ. А вот то, что вот привел товарищ до... Через, так сказать,
ну,
там,
да, понятно,
слушателя,
да,
жена, муж, так. Это все, понимаете, ну, не совсем удачно. Так вот, жена, муж, это, естественно, само собой, но самое главное, что все должно быть ради детей, а дети – это народ. И Минск – это не есть еще жена, есть. Понимаете?
Ну, я понимаю, но мне кажется, есть еще один вариант аналогии, если позволите. Если позволите. Правильно. Я думаю, сейчас скорректируюсь, будет лучше. Вот смотрите, спасибо большое. Сейчас предлагаю еще один. Спасибо за звонок. Еще один вариант аналогии. Смотрите. Есть жена, это возрастной электорат. Это жена. А молодежь, которая там бегает, что-то, да, там протестует и прочее, это дети, которые говорят жене и мужу, папке и мамке, вы неправильно жили. А? Вот, типично, вот это правильная ситуация и понятная. Есть папка и мамка, они живут вместе 27 лет, у них какие-то устаканились отношения, они сложные, безусловно, они такие, знаете, и он может, значит, как-то там покричать, порукоприкладствовать, да, и все, и она его простит всегда, ясно, это мамка и папа, и есть дети. И вдруг, значит, батя с младшему подзатыльник дал. Подзатыльник прям. Бам! Да? А это еще что хуже? Прям так вот навалял ему по-хорошему. Или даже по-плохому. И тут говорит, ах ты так, ах так. И начинается проблема отцов и детей. Во! Вот это очень похоже. Вот это скорее схема более верная. Да, точно. Это конфликт отцов и детей. Скорее так. Да, все. Я больше даже... Все. Я считаю, что вот мы наконец-таки довершили эту схему и довели ее до правильного вида. Это дети, которые смотрят на отношения мамки и папки, и папки говорят, мы тебя, папка, слушать не будем. Мы тебя слушать не будем. Ты, папка, плохой. Ты велосипед нам не купил. PlayStation у нас не было, а у соседского мальчишки PlayStation, значит, есть. Ты, папка, плохой. А там еще есть старший брат в соседней квартире живет. Это мы. А младший говорил всегда, я сам в своей семье разберусь, что ты лезешь? А мы говорим, ты дурак, что ли? У тебя дети от рук отбились, ты безумец, ты что, это не понимаешь? Сейчас начнется дележ вот это, пележ квартиры, сейчас начнутся суды, пересуды, сейчас начнется вообще беда. У тебя дети от рук отбились, ты в курсе или нет? Ты, старший, не лезь в мои дела, ты что, мою семью решил разрушить? Да пошел ты, даже не заходи сюда, понял, чтобы он носа своего не совал в мою квартиру. Старший обиделся, сидит, надулся. Все. Все остальные соседи, ой, да, старший брат все время совал нос в дела младшего брата, да-да-да, пусть младший брат сам разберется. А детям говорят, папка-то ваш тиран, папка-то ваш плохой, бьет он вас, никто, а он вас бьет. Давайте вашего папку сейчас скинем, а квартиру у него заберем, а? И квартира останется у вас, а вы решите, что с ней делать. А мы просто поможем, мы просто добрые соседи. А старший брат, ну он подлец, вообще он негодяй, он всегда хотел занять вашу квартиру. А старший брат сидит, это расист, старший брат из России, сидит. Весь обгаженный. Ясно, думает он, это старший брат, ясно все. И тут, значит, младший, дурак, поверил соседям. Прогнал старшего брата. И давай там, значит, со всеми заигрывает. То, сё, пятое, десятое, значит. Младший, значит, сынок говорит, с мамкой разводись давай, уходи с квартиры. Тот говорит, я с мамкой не разведусь и никогда отсюда не уйду. Сам хочешь, уходи. Тут нет, ты уйдешь, нет, я не уйду. Бах, какой-то конфликт. Тут соседи, боже мой, он тиран, он избивает, что же такое? Бедные дети, они же дети. Все, давайте, с вилами идут его уже там, значит, линчевать, корчевать, убивать. Какой плохой сосед, мы позаботимся о его детях, правильно? Правильно? Жена при этом, что творится, хватит, хватит, мы же так хорошо жили. Ну, дура, все, она там вообще в своей какой-то в истериках валяется, все. Что мы же жили нормально, ведь все же цвело и пахло, у нас же порядок был в квартире, да, не богатые, но жили сами по себе, в своей, куда вы заходите, куда вы идете? И тут, значит, младший очнулся, брат, и старший, приходи, помогай. А старший говорит, да ну, правда? Придурок, я ж тебе говорил, Я тебе все говорю, ты думаешь, что тебе вот эти вот все из соседних квартир добра же? Да они квартирку твою хотят отнять, ты что, не понимаешь, что ли? Во, схема идеальная, все. Семья, дети, соседи, старший брат по соседству. Прям в соседней квартире, все идеально. Все, прям ставим печать на этом, прям печать, все запечатано. Вот она ситуация, которая сейчас происходит между Россией, Белоруссией и остальными странами. Все. Все. Не, хотите, можете дополнить. Но я думаю, что ее нечем дополнить вообще. И еще через дорогу один живет и... Я денег дам, мужик, я денег дам. Я вам всем денег дам, сейчас привезу еды. Батя ваш нафиг вам не нужен, я денег дам. Богатый приехал на Мерседесе. Не на Мерседесе, на самом деле, да, на Шевроле там, на Кадиллаке приехал. Короче, смотри, твоя вишневая девятка никому не нужна. У меня Кадиллак, American Boy. Вот деньги, папка, вали, все будет нормально, детишки, живите. Но только, знаете, детишки, есть одна история. Мы не только хотим хату, значит, вашу, да, мы хотим еще старшего брата себе квартирку тоже забрать. Потому что он как бы все равно уже остался один. Ну, он остался один. Собственно, папку-то Машу уже выкорчивали. Давайте этого старшего тоже уберем. А старший ходит и, да что же вы натворили-то? Да что, куда вы прогнали брата моего? Куда? Ну-ка. А младший, ну, сын, говорит мамке своей, заткнись и сиди. Заткнись и сиди. Мать, ты 27 лет так жила? Ты дура. Ты что, не понимаешь? Я знаю, как надо жить. Мне уже 14, он говорит. Я все знаю. Мне помогут наши добрые соседи. А мамка, ой, куда же вы папку-то прогнали? Да. Ой, это кто у нас такой красивый пришел? Все, это любовь и голуби. Это любовь и голуби. Все. Все, больше нечего сказать. 7373948. Конец истории в этом смысле. С моей стороны. Алло, здравствуйте. Не получилось? Или получилось? Мы говорим или не говорим? По-моему, нет. По-моему, проблема была со связью. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Пока Россия, как старший брат, сидит обиженный, в это время оппозиция формирует параллельные органы власти, Координационный совет. И уже местные советы, там кто-то уже присягает на верность.
Есть
вот они
такое.
Присягнут, потом перейдут на сторону силовики. И что мы будем делать, когда откроют границы Беларуси и туда потекут...
А мы будем говорить, а мы тебе, брат, говорили.
Мы будем говорить, да.
Ну да. А что мы можем
сделать? А мы брат или кто?
Ну да, а что делать? Залетать в квартиру, всех пинать, всех пинать, племянника загнать под плинтус, какой вариант у нас? Ну вот что, забежать в квартиру к брату, племянника напинать, прям жестко, и цыц сказать, к соседям прям забежать дубиной в башку, ба-ба-бам, сюда иди, ты че, ты кто, где, ты че, вот так, обязательно добавляйте, ты че, иди сюда, так мы должны поступить? Нет, мы пока чем занимаемся? Чем занимается старший брат? Сосед, домой иди! Сам там разберется в своей семье, ты что, куда пошел? Давай, вали! Приезжает тут этот, на Кадиллаке. Чё ты приехал с Кадиллаке? Чего ты приехал? Ты уже к другому нашему брату приехал на своем Кадиллаке. Он, у него квартира там, пепелище. Вообще квартиры нет, сгорела квартира. Живут теперь, у них вообще ничего нет. Ходят босиком. Ты уже приезжал, вали давай на своем Кадиллаке, ты че? Он говорит, да че это я свалю, я никуда не свалю. Алло. А че это, как ты меня прогонишь? Ну давай прогоняй, все соседи за меня. Все соседи за меня. Все соседи подо мной, я тебе больше скажу. Мы тебя выживем. Мы тебя выживем, я тебе говорю. А мы говорим, ты не выживешь. А соседи, да пошли вы все. Правильно? И там, брат, ты давай наводи порядок в квартире. Вы там договариваетесь как-то? Племяш? Да? Там, я не знаю, как называется жена брата, я не в курсе. Ну, как-нибудь называется она там. Какая-нибудь заловка, пускай будет заловка. Странное слово, заловка пускай будет. Свояченица, не знаю. Ну вот. Типа, ты тоже там давай, не молчи. Ты там слово-то скажи. Чё ты там молчишь-то, я не понимаю. Ты так и будешь молчать, что ли? Вы вообще это, собираетесь с нами-то дружить или нет? Вы как бы, мы семья или не семья? О! У нас же дверь между квартирами внутренняя еще одна сделана, просто чтобы удобно ходить было. Мы семья, не семья? Мы как бы чё? И там частью, значит, жена. Да, конечно, семья, ну что ж, мы всегда же были вместе. Да, значит, отец. Ну, получается, как семья, конечно, да. Такой какой-то, побитый весь. Значит, племяш. Слушай, дядь, че ты опять лезешь? Дядь, че ты опять лезешь? Мы сами тут разберемся. Я сам все знаю. Мы совсем же... Дядь, не лезь, не лезь. Разве не так? Жуткая история, но ведь такое бывает в семьях, действительно. Басни Крылова отдыхают, пишет Александр. Спасибо большое, Александр. И все благодаря тому слушателю, который нам предложил развить эту идею. Я считаю, что он молодец. 7373948. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алексей, есть хорошая пословица народная, мудрая. Лучшая врач хорошего.
И есть такое.
Сейчас молодежь, которая не знает, она видит везде все лучше, лучше, хочешь лучше. Вот по итогам немного и присовокупить 91 год. После 91 года многие хотевшие лучшего в 91 году, потом рвали волосы на голове у себя, говорили, что же мы наделали. Ну, за исключением махрового известного либерала Михаила, который до сих пор естественист упертый, все это поддерживает. Многие очень сожалели, чего они натворили-то, когда хотели перемены. Это раз. В Киеве, да, нашей в Украине, любимой. Вот. Сейчас нет. А мы, оказывается, не того хотели-то. Рвут тоже голову.
Ну,
да,
ну хотели-то, да? Всегда всего хорошего.
Ну и чего натворили? Вот. Они просто не понимают, что они сами свою страну уничтожают. Многие. Многие повелись. Это управляемый извне государственный переворот. И дай бог Лукашенко с этим справится. Ну, думаю, хватит у него мозгов. Хотя у него лишнее, конечно, дергается, нервничает.
Я вам скажу. Давайте я скажу, но я скажу, думаю, последний раз. Я не буду больше этого дополнительно говорить. Я все равно считаю, что... А я думал, я прям вам лично скажу. Ну, вы так послушайте, ладно. Значит, я думаю, что Лукашенко все равно придется уходить. Все равно. Вопрос, в каком состоянии он оставит Белоруссию? Я думаю, что придется. Вот. Вопрос, оставит он ее белорусам? Или он оставит ее полякам? Или он в каком смысле оставит ее России? Не знаю. Но я думаю, что в итоге все равно придется. Наверное, не сейчас. Наверное, не под давлением. Наверное. Но придется. То есть в тактическом смысле он, конечно, может победить. Наверное, может. В стратегическом придется принять это нелегкое, я так понимаю, для него решение. Рано или поздно, да? Но чем раньше, в общем-то, в этом смысле, как только справится, и если справится с проблемой, тем лучше. Почему? Потому что, ну, есть определенная усталость металла, как говорится, да? Ну, есть она. 11.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.